Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, четверг, июль, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Новая Рига в огромные пробки, Волгоградка полностью практически Придумайте это слово прямо сейчас и пришлите мне его на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Ну или в Телеграм «Говорит МСК Бот», тоже вариант. Внутренняя сторона МКАД, огромная-огромная пробка, на Рязанке тоже все очень тяжело, и Ярославка, как всегда, традиционно пробка 79.58, это евро, доллар 70.69, нефть Brent 42.07, это тем, кто интересуется всеми этими биржевыми котировками, что-то такое, запломбировано, ну не, не то, Константин, нет, это вроде как про пломбу. Да, закупорено или закупорено. Ну-ка, а как правильно ударение? PS, давайте разбираться. Ну, расскажите, пожалуйста. Так, я прям чувствую, как жизнь моя поменялась. Поставь песню, я буду жить теперь по-новому. Любе, пишет Спира. Это, видимо, про поправки в Конституцию. Кстати, вот сейчас итоги есть кое-какие. 99% бюллетеней обработали. Протоколов, простите. И что у нас получилось? За поправки к Конституцию выступили 77,93%, против 21,26%. Ну, наверное, когда обработают 100% протоколов, может быть, чуть-чуть цифра как-то поменяется в сотых долях, а может быть, и никак не поменяется. Ну, примерно вот вам понятно, да? 77,93. Давайте я скажу грубо 78%. И 21-26, ну, соответственно, скажу 22 и не буду мучиться. Ну, примерно 78-22. Я знаю, что для некоторых это все очень значимо, вот эти сотые, но я округлил математически, и у меня получилось просто 78-22, чтобы мне эти все сотые не проговаривать. Так будет, мне кажется, проще. Вот и все. Как будто кто-то сомневался, пишет Константин. Да я сомневался, Константин, честно говоря, но я не думал, что прям уж так будет много по позиции «за». Я думал, конечно, что, наверное, победит эта позиция, но чтобы 77,93, грубо говоря, 78, я не думал, честно вам сказать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ну вот, что можно по этому поводу, в общем-то, думать, мыслить, как можно высказаться. Ну, наверное, оппозиционерам сильно не повезло с народом. Это в очередной раз я в этом убеждаюсь. Ну, так получилось. Ну, оппозиция сильно не повезло с народом. Ну, потому что народ вообще как-то в своем мире живет и не собирается жить в мире оппозиционном, как я понял. Но, с другой стороны, вот я помню даже голосование у нас всегда, когда проводим на какие-то такие подобные темы, да, у нас получается где-то, если говорить о таком чисто оппозиционном настрое или прогосударственном, получается где-то 70 на 30. Но здесь побольше. Но опять же, почему? Потому что мы в основном где проводим голосование? Кто у нас голосует? Ну, москвичи. Москвичи попротестнее в целом, если так говорить о России. А если по всей России, ну, видимо, вот, пожалуйста, оно и получается примерно там. Где-то 80-20, да, 78-22, 77-23, ну, как-то так вот. Народ живет в зомбоящиках, пишет Громозека. Да Громозека, не знаю, уже же интернетизация у нас высокая, у нас уже же много интернета у всех, и все им пользуются. Я вот в метро, когда бываю, смотрю, люди все в телефонах сидят, вне зависимости от возраста, ковыряются что-то там. В основном, конечно, в игры играют. Какие-то там шарики передвигают, что-то там еще делают. Ну и, в общем-то, на этом все. То есть смартфон-то есть у всех, и все, наверное, могут пользоваться и соцсетями, и новостями всякими разными из интернета, но итог вот такой какой-то. Да? Для оппозиции, конечно, печальный. А что говорить? Ну, а для государственных деятелей триумфальные, безусловно. А что тут еще добавишь? Больше ничего не добавишь. А, неожиданные выходные вредят или польза, пишет мастер. Не знаю. А, вот, а, значит, нам надо голосовать, пишет Алексей. Ну, мы можем, конечно, голосовать. Мы можем здесь 10 тысяч раз голосовать, и на нашем голосовании может получаться все, что угодно. Проблема-то не в этом, Алексей. Проблема в том, что наше голосование на радиостанции «Говорит Москва», оно обозначает, точнее, оно отражает только отношение радиослушателей «Говорит Москва» к этому вопросу. У нас есть довольно мощная протестная аудитория, я, в общем-то, об этом знаю, и ничего нового для меня в этом нет. Вот, а по России, ну вот как-то так, вот имейте это в виду. Поэтому, когда и если будете стремиться в политику, ну, примерно попробуйте себе представить, какой народ у нас. Вот примерно вот такой. То есть вот за скрепность, за духовность, за традиционные ценности, вообще ни разу не за ЛГБТ. Ну, то есть, вот помните, все смеялись над этим роликом, который там «В такую Россию будущего ты выберешь?» Помните, да, все смеялись усиленно. А, видимо, смеялись только в Москве и, видимо, смеялись только узким кругом личностей. Да, и персонажей разных. А по итогу получается, что вполне себе уместная такая агитация вышла. И рабочая. Почему нет? То есть для людей это важно, и люди вот такой выбор делают. А что вы хотите? Сейчас выключу. Выключайте подозрительные слова, мне же все равно. Понимаете, в чем дело? Я же не могу изменить результаты голосования всероссийского. Ну, то есть это же никак не меняется от того, что я говорю, во-первых. А во-вторых, обратите внимание на то, что я как раз-таки никого не агитировал. Я с удовольствием об этом говорю теперь. Вот, получаю от этого всяческое наслаждение. И я же вам говорил на протяжении многих дней, что вы сами должны выбрать, как поступить. Вот выбрали, пожалуйста, вот такой выбор у людей. Без всякого давления с моей стороны. Очень-очень интересно даже, пожалуйста. Поэтому дальше вы можете просто ненавидеть большинство, если вы, допустим, человек, настроенный в другом ключе. Ну и все. Ну, как бы можете ненавидеть большинство. Пожалуйста, занимайтесь этим. Бесконечно много. Что касается недовольных, ну да, вчера кто-то собирался на Пушкинской площади. В итоге пришли полицейские, раздали им маски, на этом все закончилось. Ну все. Вся протестная сила, весь протест, ну вот какой-то он вот такой. Как-то не получилось, я уж не знаю почему. Какие могут быть причины? Ну, я вот единственную причину, какую вижу, ну, не повезло оппозиции с народом. Ну, может быть, потом как-нибудь, когда-нибудь, но не сейчас. На 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Егор.
Да-да-да, пожалуйста.
Мне не понравилось две вещи. Первое, что был опрос во время голосования, за что голосуют. И второе, да. Вот недавно услышал по радио.
Не знаю, это экзит-пол называется, да.
Да, экзит-пол, да. Что уже во многих городах легко можно купить новую конституцию. Там брошюрка, книжка, не знаю как. В Тамбове, в Москве, там городов 20, наверное, слышал. То есть уже давно продается. Вот эти два момента мне не очень понравились. Я не знаю, может, кто-нибудь из радиослушателей скинет, может, уже кто-то купил, но...
Может быть, не знаю, не знаю. Знаете, вбросов очень много по этому, ну, по этому событию было, поэтому сказать могут много чего, в новостях много чего интересного происходит. В жизни не знаю, но если скинут, то пожалуйста. Спасибо большое вам за звонок. В Москве стали известны результаты голосования после обработки 96% протоколов. За поправки проголосовали 66,1%. Пишет мне Алексей, но не пишет, а сбрасывает данные по Москве. Это на московском комсомольце он посмотрел на сайте. Да, по Москве пониже процент. В целом, по России, я говорю, после 99,9 обработанных протоколов, 77,93 за. Ну, я грубо говорю, прям такие 78 и все. Грубо говорю. Специально округляю. Ну, и вторую позицию я тоже специально округляю, чуть-чуть им там добавляю, получается 22%. Вот и все. Так у нас нет оппозиции, она ущербно смотрится, пишет ДМД. Ну, похоже, что да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот, у меня вчера не получилось проголосовать. Вот по какой причине мне не дали проголосовать. То есть я до этого подал заявку в электронном виде. На электронную заявку на госуслугах мне пришел отказ. Хотя профиль у меня заполнен на 100%, я и права менял, и паспорт менял по моему профилю. То есть онлайн пришел отказ. Я 1 числа пошел в свой избирательный участок. Вот, там мне сказали, что я уже проголосовал. Точка.
Вот, вы разобрались с этим вопросом?
А что я разбираюсь?
А какой участок?
Участок Бирюлёва. Вот номера сейчас перед собой нет. Я, хотите, вам сейчас в бот отправлю, а мне дали бумагу на отказ выдачи бюллетеня. Это мне в избирательном участке выдали. И я могу прислать скриншот госуслуг, где написано «отказ при предоставлении услуги электронного голосования».
Вот нет, ответ, мы знаем, в электронном голосовании отказывали, и были там какие-то у них причины, а вот по поводу того, чтобы вам на избирательном участке сказали, что вы проголосовали, и вы так развернулись и ушли, вот это вот странная история очень.
А как что мне было делать? Я написал заявление, там прям в избирательном участке, они мне печать поставили, что в выдаче бюллетеня отказано. По причине того, что я проголосовал уже.
Ну, присылайте, может быть, мы передадим это в, так скажем, ответственные органы, и пускай разбираются. И если на вашей стороне правда, то тогда и будет замечательно. Присылайте, конечно, спасибо большое. Да, новая конституция вполне себе продается, легко можно купить, пишет Вадим. Ну, хорошо, значит, кто-то подсуетился, напечатал уже. Тоже был отказ, но я все равно проголосовал онлайн. Как это получилось у вас, Руслан? Всегда были нытики оппозиционера, пишет Маугли. Маугли, как, да, вот так, наверное, вы читаетесь, которые всегда против. Смысла не вижу в голосовании, выбор сделан за нас, пишет Александр Первый. Ну вот, может быть, поэтому такой процент, Александр, вы, видимо, не голосовали. Знакомый в Егорьевске поехал голосовать, а за них 4 уже проголосовали. 4 подписи одной рукой, пишет Вадя 420-й. Жаловаться, Вадя. Надо разбираться сразу на ходу. Новые брошюрки были напечатаны уже давно, Диметриос говорит. Понятно. Система пропустила, пишет Руслан, в марте месяц. Многим отказали в электронном виде. Да, это я об этом знаю, об этом уже говорили слушатели. Дочки тоже в электроне отказали, в электронке, а на участке без проблем все прошло, пишет Брюзга. 7373948, телефон прямого эфира, 92-й, пишет, вчера разговаривал с мамой, сейчас живет на даче, у нее соседи пожилые люди, им днем звонил соцработник, который просил не переживать по поводу голосования, за них уже проголосовали, Дмитрий. Где дача, что за соцработник, Дмитрий? Понимаете, сейчас очень много разных историй идет, и я, кстати, вчера видел... Видеозаписи в интернете появились, как некоторые оппозиционные, видимо, деятели, да, это довольно забавно, собирают данные экзит-полов, то есть прям натурально люди идут, они их останавливают, говорят, вы как, за или против? Те говорят, за, а они галочку пишут против. Поэтому я понимаю, что это политическая борьба, я понимаю, что для кого-то это важно, я понимаю, что от чего-то нужно в политике отталкиваться всегда, да, и есть разные данные экзит-полов, и некоторые создают свою, в кавычках, социологию, в этой социологии хотят что-то доказать, но я не вижу, давайте так, по-простому, если бы было наоборот, то тогда, наверное, я видел бы сейчас пылающую Россию, понимаете? Я бы сейчас видел людей обманутых, недовольных, они бы везде ходили, что-то требовали, а этого нет. Вот просто этого нет, и все. Ну, по какой-то причине этого нет. Я думаю, по одной простой причине. Что, ну, примерно вот данные какие есть, такие есть. Допустим, где-то что-то кто-то подоврал. Допустим. Даже не исключаю такого момента. Но примерно все равно они вот такие. Ну, как бы так. Да, ко мне никто не подходил, но я бы и не сказал, пишет подозрительная сова, и правильно сделали, я тоже ничего никому никогда не говорю, подозрительная сова, пойду я на выбор, не пойду, буду я там голосовать, не буду, как я буду голосовать, как я проголосовал, какого черта я должен кому-то что-то говорить по этому поводу, это вообще моя тайна, но люди говорят, есть прям видеозаписи, пожалуйста, на камеру говорят с открытыми лицами, не проблема, то есть для некоторых это... Никакая не тайна, они спокойно об этом заявляют. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Вячеслав.
Да, Вячеслав, пожалуйста.
Мы вчера пошли с супругой на избирательный участок проголосовать. То есть она была в списке, я был в списке, но был вычеркнут. Якобы я был, то есть проживаю в Московской области. Вот, и якобы я зарегистрировался самостоятельно на участок по городу Москве.
Так.
Вот. Потом поговорил с председателем комиссии, она говорит, такие случаи очень часто в последнее время бывают вот у нее. Ну, те работодатели, где вы, говорит, работаете в Москве, я говорю, да, скорее всего, говорит, работодатель подал в списки по работе, и вас прикрепили к участку близко к работе, чтобы отследить, голосовали вы или нет.
И что, в итоге как получилось у вас проголосовать или нет?
Нет, мы попробовали, говорит, если вы, говорит, вчера пришли бы на день-два раньше, говорит, мы бы подали новое заявление, говорит, и сделали новое
объявление. А доехать не было возможности, да, до Москвы?
А доехать не было, да, возможности.
Вы в Подмосковье где-то, да?
В Подмосковье, да, на севере дальнем.
Ясно. А работодатель, вы не спросили у него, какого черта он так делает?
Да нет еще, сегодня представится возможность.
Будете спрашивать, да? Ну, то есть, мне было бы интересно, почему этот работодатель там что-то куда-то какие-то списки подает, ну, это как-то странновато, нет?
Ну, да, потому что я разговаривал с друзьями, у них тоже, у него дочки работают в Москве, их тоже подкрепили по московскому участку, и они с утра ездили голосовать в Москву.
Понятно. Спасибо большое. Митя из Ногинска пишет: «Доброе утро, я проголосовал, мне подарок не вручили. Печально. Ходил на участок 3 дня назад», пишет Митя. «Брошюры с новой конституцией необходимы заранее, народ должен знать, за что голосует», пишет Иван. А, в этом смысле, чтобы можно было ознакомиться, понятно. «Проголосовал за, не читал, про что поправки, я верю своему государству», говорит Артем. Артем, ну это не совсем правильно вообще-то, или даже совсем неправильно, я так вам скажу. Все-таки... Верить это, конечно, замечательно, но надо читать. Самому надо самому изучать, надо самому знать. И вот я на этом настаиваю. И не только относительно изменений в Конституцию, а вообще в целом, в жизни всегда. Вот понимаете, потому что так много вранья вокруг по любой теме. А люди, ну, лень им разбираться и все. И вранье это бывает разное, с разных сторон. И желательно, конечно, все-таки самому своей головой. Желательно, чтобы быть уверенным в том, что ты делаешь правильный выбор. Вот. Я не говорю, что вы сделали правильный или неправильный выбор, я говорю, что желательно изучать самому информацию. Желательно. В первоисточнике. Это правильнее. Ну, с другой стороны, пожалуйста, как сделали, так и сделали. А сколько всего людей проголосовало, пишет Рейнбоу? У меня пока таких данных нет, но вот если появится, если где-нибудь кто-нибудь напишет, то я сразу же вам об этом расскажу. Надеюсь, эти данные будут. Я не надеюсь, я точно знаю, что они должны появиться. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, говорите, здравствуйте.
Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Меня зовут Андрей из Подмосковья. Вот по поводу голосования. Ходили с супругой на избирательный пункт, как вы, ну, проголосовали. Но
ну, да.
Ситуация такая еще получилась, как это даже неприятно для моей супруги. До этого к нам приходили, ну, как бы, на дом голосовать.
Угу.
Это получается к отцу супруги. Но отца супруги нету 3 года назад. И это не приходит, и давайте, говорит, вот он как бы болеет, ну, чтобы он проголосовал. Я объясняю, что его же нет 3 года, уже нет живых. Почему мы эти списки, почему он вообще вот значится? Короче, они сказали нам, соцзащита так дала. Это вот первый как бы случай. А второй случай тоже пришли, когда на избирательном пункте уже, ну, пришли голосовать, все как положено, нормально, все там защита, все хорошо, отлично. Но опять же, у меня, ну, как бы я являюсь опекуном над человеком недееспособным. И опять этот человек недееспособный тоже значится в списках.
Я прошу прощения, что лезу в эту тему, тем не менее я спрошу, недееспособный, ну то есть есть же разные понятия, разные степени недееспособности.
Но он недееспособный в плане того, что как бы он не учился, но он как бы ни писать, ни читать, это все он не может, просто чисто физически он не может голосовать. И как бы я являюсь опекуном, я отвечаю за все как бы эти вот вопросы судебные, там, ну все правовые.
Понял.
Я спросил, почему, он говорит, он в списках-то? Ну, вопрос такой, ответ мы не знаем, вот что такое, как вот эти 2 нюанса у меня так не очень, как бы.
Но вы были в списках, жена была?
Да, это как супер. Да,
получилось были, проголосовать?
Да.
Ну, все хорошо, спасибо большое. То есть есть какие-то огрехи, о которых вы говорите, да, странные, на ваш взгляд. Но вот с опекунством не знаю, как устроено, честно вам сказать. Но с мертвым человеком понятно, что это прокол какой-то страшный. И ну, что это такое? Такие вещи надо, опять же, да, надо, я думаю, писать об этом в ответственные органы, чтобы они давали конкретный ответ на ваш вопрос. Я так и предполагал, что нарисуют ближе к 80, пишет Георгий, потому что 60 на 40 уже спорно. Да нет, Георгий, 60 на 40 это уже бесспорно тоже, это победа той позиции, у которой будет 60%. Вы же понимаете, что если бы, допустим, было 60% против, это была бы бесспорная победа других людей. Ну, то есть, ну, назовем их так, людей, которых против. И никто бы с этим и не спорил. Ну, то есть 60 на 40, если бы в обратную сторону было, все бы, так скажем, кто против, были бы довольны. Ну вот, недовольны. А есть ресурс, где можно посмотреть, как ты проголосовал, за себя голосовал ли вообще, пишет Владимир Викторович. Я не знаком с такими ресурсами, Владимир Викторович, не могу вам подсказать. Давайте, если кто-то знает, нам подскажет. Если человек недееспособен, то он не может голосовать ни в каком случае, пишет Владислав Эдуардович. Владислав, вы сами-то как, проголосовали или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Дмитрий, Московская область.
Да, пожалуйста.
Хотел бы сказать, вот он мужчина говорил о том, что его прикрепили к Москве. Я из Московской области пытался проголосовать онлайн. И автоматически меня прикрепили к московскому региону, да. То есть, видимо, молодой человек пытался проголосовать онлайн и автоматически прикрепил себя, не прочитав там мелким шрифтом, наверное, в Москве.
Поэтому а вас когда прикрепили к Москве, вы как поступили? Вы поехали в Москву?
Я увидел, что меня прикрепляют к Москве, и я нажал отменить заявление на перенос прикрепления, то есть, грубо говоря, на электронную регистрацию.
Понял, спасибо большое.
Есть возможность отозвать заявление еще.
Ясно, то есть, видимо, этой возможностью просто слушатель не воспользовался. Дееспособный и правоспособный – это разные понятия, пишет нам слушатель Витас Петрик. Он говорит, это разные понятия, поэтому их нельзя путать. Проголосовал против, но я уважаю мнение других людей. Раз так решило большинство, значит, так и должно быть, пишет Владислав Эдуардович. Ну да, это похоже на демократический подход, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не получилось, пожалуйста, как вас зовут, алло?
Алло, Алексей, здравствуйте, меня зовут Ефим.
Да, пожалуйста.
Касательно прикрепления, буквально недели за две перед началом всей вот этой вот, скажем так, процедуры голосования за поправками, наша подрядная организация работает со структурами государственного заказчика. Так вот, в ультимативной форме мы должны были представить полный список людей, проживающих в городе Москве, зарегистрировать всех на специальном портале и отчитаться о том, как мы проголосовали.
Ну и хорошо, голосуйте, например, если хотите нет, и говорите, что проголосовал, да, вот и все.
Да, это-то понятно. А вот касательно самого непрофессионального голосования, вчера с супругой пришли на свой участок, причем самое интересное, что зашли на госуслуги, посмотрели, к какому участку.
Алло. Почему-то прервала связь, не знаю. Это не наша вина точно. Если будет возможность, перезвоните, пожалуйста. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Алексей, ну вот могу пояснить некоторые вещи по поводу голосования, в том числе электронного голосования. Значит, первое. Человек, которому не дали проголосовать на участке. Дело в том, что 6 июня по 26 июня можно было подать заявку для голосования, для того, чтобы к первому числу в списках избирателей, которые находятся на участках, там, да, сделать пометки о том, что человек будет голосовать электронно, чтобы не было задвоения. Это первое. Вот, значит, второе, что касается подачи открепления или прикрепления к участку, там, да, значит, так можно было сделать трижды. То есть можно было прикрепиться, открепиться и так три раза подряд. Значит, и третье, о чем спрашивали там, да, касаемо того, как можно проверить, значит, невозможно проверить, как вы проголосовали. Единственное, что можно было вчера сделать, значит, был сайт Check Voter, чтобы просмотреть, получали ли вы бюллетень электронную. И в случае, если получали, если вдруг были какие-то сбои, если вы получали бюллетень, то уже на участке вам голосовать не было
положено. Понятно. Сейчас новости, после этого продолжим. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну, понятное дело, что газеты сегодня тоже пишут о результатах голосования. Поправки поддержали 77,9% россиян после подсчета 99,9% голосов. Об этом пишут «Аргументы и факты». Наибольшее число участников голосования одобрило поправки в Чечне. 97,2%. Вот такие данные нам приводят «Аргументы и факты». Можете почитать, посмотреть. Естественно, об этом же тоже пишет «Вечерняя Москва». И, наверное, если вдруг вы хотите что-нибудь услышать не о поправках, то там можно найти вот материал «Переменчивая погода и гроза ожидает москвичей 2 июля». То есть сегодня. Ну вот по погоде еще нам написали, тоже можете почитать. А мы идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Школьники молодцы, не сидят сложа руки и дедосят Министерство образования. Не зря их учат, пишет Кобенков Юра, да, смешно. Поправки не затронули самую важную вещь. Кому принадлежат недра земли русской, сейчас нет нужды захватывать страны. На дурака не нужен нож, пишет Игорь В. Если бы можно было только вас понять, Игорь В. А так, в общем, спасибо большое за сообщение. Сотрудников всех силовых структур открепили от своих участков в принудительном порядке. Влад Блэк говорит, что это значит. Влад, расскажите, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Понятное дело, что мы обсуждаем итоги, ну, уже почти итоги. Потому что не 100% все-таки протоколов обработано, а 99,9%, да, примерно. Поэтому обсуждаем предварительные итоги всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Кто доволен, кто недоволен, кто сильно расстроен, кто сильно радуется. Пожалуйста, звоните 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Алло.
Пожалуйста, говорите.
Доброе утро. Да, доброе. Я хотел сказать то, что вот у меня довольно обширный круг общения. Mm-hmm. Из, ну, примерно человек 70, которых я знаю, с которыми знаком. Uh-huh. Практически не один, нет, я двоих знаю, которые были, к примеру, за. Uh-huh. Вопрос в том, конечно, говорили ли мне правду, когда я задавал вопросы, руководствуясь положениями о тайне. Да-да, что?
Да, это правильный вопрос. И плюс еще вопрос самой, так скажем, тусовки, в которой вы общаетесь. Потому что, вот, например, в моей тусовке все наоборот.
Да.
Ну, как понимаете.
Ну, согласен,
да.
Конечно. Понятно. Ну, люди довольно разносторонне развитые и разносторонние в целом. Поэтому
ну, да.
Сказать бы, что какой-то определенный там уклон, да не могу. Ну, вот, в общем-то, и так.
Да, спасибо большое. В этом смысле вы можете даже открыть банально Википедию. Вот там есть страничка уже создана, называется она «Общероссийское голосование», ну, по поправкам в Конституцию и так далее. И там выложена таблица большая такая, какие опросы когда проходили и какой процент они показывали. И разброс там, мама, не горюй. Там, например, за, вот если Суперджоп с 1 по 3 июня, у них было 18%, а вот, например, в ЦИОМ 2 июня 61%, Russian Field, значит, 46% в Москве показывал, группа Белановского 35%, Рамир 29%, ну вот что из ФБК я смотрю, 13-25 марта 56%, Левада 40-45%, за февраль, смотрю, ФБК 67, в ЦИОМ 46. Короче, разброс какой-то дичайший. Видимо, все зависит от того, насколько социологична или не социологична та или иная выборка. Вот я к этому выводу прихожу, потому что если судить о каких-то порталах, которые, в общем-то, социологией не занимаются, а просто проводят голосование у себя, то у них, конечно, цифры такие, скудные какие-то. Если смотреть, кто социологией занимается, у них цифры выше. И даже я вот удивился, что, наверное, самая высокая цифра, вы будете смеяться, она у ФБК, вот 67%. Данные с 27 января по 6 февраля. Такие дела. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Да, пожалуйста.
Но там основные поправки уже были приняты. В 2004 году в Вильнюсе было подписано Лавровым соглашение о нахождении...
Вы умеете думать о современности как-то? Вот скажите мне, пожалуйста, или вам все время хочется... О прошлом поговорить.
Нет, мне, знаете, если хочется, поговорили в диалоге, как у меня сказать. А вы не хотите в диалоге говорить?
Ну, потому я что вы мне все время говорите о вещах, которые уже были, и не хотите говорить о вещах, которые есть.
Я вам факты. Зайдите на сайт.
Да я понимаю, но слушайте, солнце светит, это тоже факт. Но какое отношение сейчас этот факт имеет к нашему разговору? Я не понимаю. Небо голубое, вот вам факт, и что? И какой диалог у нас должен строиться? Поправки новые приняты, мы про них говорим, вы мне начинаете вспоминать про какие-то другие поправки. Ну, вспомните еще про Советскую Конституцию, давайте. Давайте еще о чем-нибудь хорошем повспоминаем. Здесь конкретно сейчас меняются, так скажем, подход к Конституции, меняются положения в Конституции. Это, вероятно, скажется на том, как будет устроена наша жизнь, правильно? Это важно. Ну, вы это осознаете лет через 30, правильно? И через 30 лет будете на радио звонить и говорить, основные поправки-то были внесены в 2020 году. Другому ведущему, наверное, уже, да? И будете ему рассказывать, что он не хочет с вами в диалоге говорить. Вы как-то актуализируйтесь, пожалуйста, потому что вот с дезактуализированными людьми разговаривать не очень интересно, если позволите. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, понятно. Пожалуйста.
Хотел бы рассказать, как хотел вчера голосовать. Вот, пришел на участок и выяснилось, что меня исключили в связи со смертью.
Вы умерли вчера?
Ну, полтора месяца назад умер мой отец. Видимо, что-то напутали. То есть
напутали?
Его исключили
из... Слушайте, ну это ужасно, во-первых. Да, во-первых, мои соболезнования в любом случае. А во-вторых, я хочу спросить вас, а отец что, был в списках, как живой?
Нет, его не было. А вот напротив меня была приписка о том, что там исключен по смерти. Ну,
а какой это участок?
Ну, не принципиально, но у меня как претензий нет, это как рассматриваю как курьез.
Так.
Вот, поэтому все нормально там.
Вы начали говорить, что потом вам удалось, что удалось?
Мне удалось потом этот вопрос решить, то есть мне дали там заявление вот, о внесении изменений, я его заполнил, мне дали бюллетень, я проголосовал там.
Все, проблем. То есть вас юридически оживили, так сказать?
Ну, в этом как смысле. Бы да.
Ну, слушайте, ну, неприятно, конечно, просто вот эмоционально неприятно такое увидеть где-нибудь, да? Прямо, ну, прямо сюжет для фантастического фильма американского. Приходишь на голосование, а ты уже мертв. И потом выясняется, что никто тебя не видит, и ты ходишь и начинаешь общаться с духами.
Там председатель комиссии, это да. Моя классная руководительница, то есть как бы это моя родная школа, поэтому проблем в этом отношении не было.
Один вопрос, когда вы заходили в зал... Вы видели людей, которые посидели на глазах?
Нет.
Потому что вы же заходили как мертвец в зал.
Нет, они... Нет, нет, все было хорошо. Там что-то забегали немножко, там какое-то оживление наступило, когда увидели вот эту приписку.
Да.
Но все решилось, все было нормально.
Ну, слава богу. Спасибо вам большое за звонок. Ну да уж, курьез так курьез. Неприятно, неприятно. Не надо вот округлять в прямом эфире. Небо не голубое, а облачность 4 балла. Пишет, а облачность в баллах, кстати, мерится, я просто не знал. Я на всякий случай для себя помечу тогда. Кстати, такой фильм был про мертвых солдат и выборы, пишет Панк 13. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, Алексей, доброе утро.
Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
Станислав, ну, ходил голосовать в выходной. И
ну, да.
Никого не было вообще, один был.
Ну,
и
хорошо.
Все, дали какой-то...
Значит, не заразитесь коронавирусом, это уже плюс.
Да, да. Вот. И хочу что сказать, что голосовал за... Вот.
Ну, пожалуйста.
И вот что именно повлияло на многих, кто проголосовал «за»?
Что
это
же?
Такая мощная реклама была от либеральных тусовок, потом от западных средств информации. То есть говорили, что это плохо, против. А это как лакмусовая бумажка вот для людей, которые анализируют. То есть вот если бы они сказали, что это хорошо, тогда бы я задумался. Значит, это что-то не так. Вот. Сказали, Путин классный, там, Конституция вообще супер. Вот тогда бы я не пошел, да, пошел бы против.
То есть вас, вот вас так... в каком-то смысле, получается, сагитировала оппозиция своими активными действиями.
Да, да, вот именно. Я еще думал, сомневался, а тут они так, такую классную агитацию дали. Просто такие люди, очень такие, ну, любящие, в кавычках, свою страну. И вот они повлияли окончательно на мой выбор. Плюс всякие вот эти газетенки желтые и якобы свободная информация западная. Вот это мощная была реклама, она повлияла.
Вот. Понял, спасибо большое. То есть вы в этом смысле, да, от обратного идете. Вот кто сильно уж вас очень что-то заставляет сделать, кто-то вас сильно в чем-то убеждает, вы начинаете думать иначе. Но есть такое свойство, да, личностью. Есть такое свойство у некоторых людей, такое внутреннее. Вот, честно говоря, сам им обладаю. Когда меня в чем-то начинают прям очень сильно убеждать, у меня возникает желание делать иначе. Вот правда, когда прям сильно, по-настоящему так вот горячо начинают сильно стараться, вот, у меня такое ощущение всегда, что надо как-то по-другому. Надо по-другому. Может быть, даже если я так и не считаю, но надо по-другому. Ну, на всякий случай. 7373948. Вся лента Инстаграма забита роликами и фотками, как все голосуют против, пишет Александр. Ну, слушайте, с Инстаграмом там история, в общем-то, понятная. Тут пранканули некоторые ребята, да, пранкеры, Боню, знаете, да? А этот человек, в общем-то, в Инстаграме вполне себе известный. То она с 5G борется, то там ковид-диссидент, то еще что-нибудь. Они ей позвонили, ну и, в общем, все это... Ну, связались с ней, давайте так, связались от лица Чичваркина и предложили ей $10,000, и история эта опубликована, $10,000 за то, чтобы она высказалась против поправок в Конституцию, значит, ну, естественно, где-где, в Инстаграме, понятно, и самое прискорбное в этом всем, что она согласилась. Ну, то есть, и все это опубликовано, об этом говорится. Одна, естественно, попыталась вилять и значит, сказала, что ну я же и так все равно против, а так еще и деньги получить. Ну, как я понял, вот я видел такие публикации, что, наверное, это правда. Может быть, конечно, тут тоже обманывают, но тем не менее, да? Вы поняли. Инстаграм легко покупается в одну сторону и в другую сторону. Вообще социальные сети легко покупаются. Я помню, если я не ошибаюсь, это Тиньков говорил по поводу блогеров, что нет более беспринципных людей, чем блогеры, и их очень легко купить. И это, в общем, правда. И легко их купить как за одну позицию, так и за другую позицию. И за деньги они, в общем-то, говорят что угодно. Потому что они в этом не видят какой-то уж сильно большой ответственности. Ну, они в этом видят возможность заработать. В конечном счете, а зачем они развивали соцсети, если они на этих соцсетях не зарабатывают, правильно? Ну, вот и пожалуйста. Соответственно, $10,000 – это деньги. Но, понятно, это предложение было такое, хоть и фейковое, но для топового блогера. Ну, а для блогеров поменьше, для маленьких групп каких-то, вы понимаете, это все вообще копейки. Соответственно, если у тебя есть деньги, а деньги есть, ты можешь это все покупать и довольно активно, и будет покупаться, и люди будут говорить именно то, что тебе нужно. В этом смысле я, конечно, на соцсети вообще, как на некие соцданные, не опираюсь в принципе никогда и не считаю это ну, объективной действительностью. То есть я это вообще не считаю за данные. Потому что в соцсетях что попало творится, это первое. Второе, не забывайте, в соцсетях вообще невозможно определить, человек, собственно говоря, гражданин России или не гражданин России. Ну, условно говоря, я сижу в какой-то другой стране и просто пишу по-русски и пишу о том, что я гражданин России. Но кто и когда сможет проверить, гражданин я России или нет? Я могу создать в соцсетях на русском языке группу какую-нибудь. Ну, тот же самый Инстаграм, я могу создать страничку, да. В Телеграме это может быть канал, в Фейсбуке это может быть тоже какая-то страничка. Могут быть группы в некоторых соцсетях. Я могу их вести по-русски и говорить, что я проживаю в России, я гражданин России. Более того, все те люди, которые сидят у меня в комментариях, они тоже могут утверждать, что они все сплошь граждане России, при этом гражданами России ни разу не быть. Им достаточно просто писать по-русски, чтобы у некоторой малосознательной части населения создавалось впечатление, что это их сограждане что-то говорят. А в итоге оказывается не совсем так. Вот и все. Поэтому в социологическом смысле опираться на соцсети дело бесполезное.
И даже вредная. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Попробуй Ширия купить, пишет Вавастер. Ну, этого, может быть, и не купишь, а может быть, и купишь. Я точно и не знаю, почему, потому что у него же политические есть интересы. Он же, я так понимаю, в каком-то смысле целит в какие-то дамки на Украине, поэтому, может быть, он, конечно же, вот на такие вещи не купится. Но я имею в виду людей далеких обычно от политики, но активизирующихся во времена, когда какое-то голосование намечается, активизируются они, потому что им этот интерес к политике прививают. А как им этот интерес привить? Ну, очень просто. Чем интересуются люди? Люди интересуются своим заработком. Поэтому предложи определенный заработок, и они тебе скажут «за», «против», «не знаю», да все что угодно они тебе скажут. Хоть про инопланетян будут говорить, хоть против 5G выступать, хоть про коронавирус всякую пургу нести. В общем, это не имеет никакого значения на самом деле. Поэтому не опирайтесь на соцсети в своем восприятии, это бесполезное занятие. Ну, это на мой взгляд. Ну, это примерно то же самое, что опираться на телевидение. Ну, зачем? Ну, ясно, что есть люди, преследующие определенные интересы. Поэтому, опять же, опираться надо на себя, на свое восприятие, на свои мысли, на свои, на свою логику. И на свои желания, самое главное. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло. Да, пожалуйста. Зовут, Роман зовут.
Да, хотел, пожалуйста.
Хотел рассказать, вот тоже вчера с супругой ходил голосовать. Значит, заходишь, и твою фамилию ищут в больших списках, такого брошюра огромная, толстая, формата А3, наверное, или даже больше. Вот, значит, там находишь свою фамилию, вот, расписываешься в какой-то графе, рядом расписывается, значит, соответственно, дама, которая сидит напротив стола. Вот. Mm-hmm. Далее выдают бланк, пронумерованный бланк. Mm-hmm. Вот. А потом, значит, в этой большой брошюре фиксируют номер бланка. Значит, mm-hmm. Я проголосовал, заполнил, я голосовал против. Вот, значит, они говорят, что голосование анонимное. Mm-hmm. При этом номер приписывают к фамилии. Соответственно, потом, когда будут вынимать, можно проследить, кто как проголосовал. Это, значит, первый момент, который мне не понравился, мне сомнительным кажется. И второй момент. Что мешает задвоить, значит, эти пронумерованные бюллетени, и потом при сортировке, на мой отрицательный, его точно таким же номером заменить на положительный. Это вот у меня, как бы, второй момент, который мне, так сказать, как старому аферисту пришел в голову. Угу. Вот. И второй момент.
Третий.
Что мешает задвоить... Ну, уже третий.
А, момент, это второй. Да. Что мешает задвоить?
И что мешает задвоить эти огромные книги, в которых, собственно, мои фамилии, ну, и в моей фамилии, и в фамилии всех голосующих, как бы, написано, угу. Для того, чтобы впоследствии, соответственно, подать или отчитаться по нужному, по нужному варианту голосов.
Не, ну, в общем-то, вот в целом, конечно, получается, что ничто не мешает. Но тогда получается, что вообще никогда нельзя не организовать ни одни выборы, в которых что-либо возможно было. Потому что если не будет номера...
Нет прозрачной схемы, а потому что почему-то нет прозрачности, во-первых. Во-вторых,
а какая еще прозрачность нужна? Ну, вот, допустим, вот если на бюллетене... Смотрите, вот если на бюллетене не будет номера вообще, да, то какая разница? Его тоже можно задвоить. Его можно вообще выбросить и вообще, другое вместо вас написать.
Да,
то есть
да,
поэтому да. Здесь не, поэтому какую схему тогда придумать?
Понимаете,
а какую схему придумать, чтобы она была? Давайте я вам задам другой вопрос. А как сделать такую схему, чтобы она была несомнительной? Вот как вот ее сделать? Я не знаю.
Вы понимаете, у нас нет доверия просто. У нас тотально нет доверия, так сказать, и к власти, и к проверяющим.
Ну, а как, скажите, вам вот сделать так, чтобы у вас было доверие? Вот у вас нет доверия, вы говорите.
Вот мне довелось переболеть коронавирусом, и доктора, которые приходили ко мне домой и приносили лекарства, говорили, мы вам принесли, но вы его не принимаете. Потому что оно неэффективно, и от него будут осложнения. Вот понимаете, что? Говорит, ну мы обязаны вам его принести, вот я даже фотографирую там то, что вы сидите, и вот вам таблетки вот эти. Понимаете, в чем дело? Вот так вот.
Но это вот же так. Опять другой вопрос. То есть я-то вас спросил, а как вам сделать вот процедуру выборов
так? Я не
так?
знаю, Алексей, я не профессионал, я голосовал, вот мне 44 года. Первый раз в жизни я пошел. Вот, посмотрите.
Первый раз.
И, да, ну так случилось, да.
Я понял.
Вот, и вот так вот таким свежим взглядом, глядя на это все, ну вот мне кажется, это дело сомнительно. Но, когда вы сегодня утром сказали о том, что по Москве проголосовало 60 против и 40...
Не-не-не, я не говорил,
60 за и 40 против.
Вот мне кажется, это отражает реальность. Вот. То есть здесь я подумал, что здесь, так сказать, мухляжа такого вот тотального, да, если бы сказали, что по Москве, значит, 80 за, а 20 против, я бы понял, что да, нет, здесь что-то не так.
Только не 60, вот 60, если вы позволите, а 66,1, это после обработки 96% протокола.
Ну вот если бы было более перетяжка как бы в позитивную сторону, ну, в положительную, то есть за, вот, я бы, конечно, усомнился, а вот 60 уже, ну, кажется,
ну,
что...
Москва, это похоже... она традиционно протестнее и почему-то менее активна вообще, чем другие регионы. То есть, ну, так получилось. В общем, кто лучше живет, тот больше требует. Так получается.
Столько мертвых душ, оказывается, вот, при том, что люди здравые и, в общем-то, даже в своем уме. Вот, поэтому, ну, как бы весело все это дело.
Понятно, спасибо большое. А в списках что прописан, какой бланк дают, его номер там не написан, пишет Михаил. А, вон оно в чем дело, Михаил. Ну вот нашему слушателю, значит, в каком-то смысле показалось. Кто ищет, тот всегда найдет подвох, тем более те, кто голосовал против. Обидно им, что не получилось, пишет Руслан. Ну, в общем-то, да, когда проигрываешь, такое бывает, хочется найти причину, по которой ты проиграл. Ну, так всегда бывает. В чем бы ты ни участвовал, в каких соревнованиях, то это соревнованиями не назовешь, но тем не менее, да, всегда ты ищешь причину, а почему так произошло. Ну, а причина, я же еще раз повторюсь, на мой взгляд, очень простая. Ну, не повезло оппозиции с народом. Ну, вот не повезло. Ну, не тот народ, вот и все. Ну, не понимает он оппозицию. Ну, страшно далеки они от народа, эти оппозиционеры. Вот страшно далеки. А надо быть ближе. Потому что замыкаться в собственной тусовке, замыкаться в тусовке, ориентированной на западные ценности, это, конечно, иногда выгодно, потому что тебе как раз-таки западные кураторы могут и денежкой помочь, и не только. И информационно они хорошо помогают, да. Но, с другой стороны, надо же чувствовать свой народ. А чтобы чувствовать свой народ, надо с этим народом общаться. Общаться с ним нужно не только в соцсетях, а общаться надо с ним вживую. Надо ездить по селам, городам и весям, смотреть, что там думают люди. И если, например, вы объективно к этому делу подойдете и проедетесь по этим городам и весям, и, например, спросите мнение людей относительно ЛГБТ, у вас все будет очень прискорбно для вашей либеральной повестки. И, в общем-то, все это понимают. В общем-то, все это понимают, что вот те самые либеральные изменения, которых хотят некоторые люди в нашей стране, они не соответствуют духу народа, потому что народ этих либеральных изменений, да, вот это все, что происходит на Западе сейчас в том числе, ну, не хочет. Вот не хочет. Наверное, если его воспитывать годами в этом ключе, наверное, если долго работать в этом направлении, наверное, когда-нибудь, может быть, народ в этом смысле изменится. Но пока такого не произошло. Вот понимаете, в чем дело? А может быть, не произойдет и никогда. Поэтому это такая вот извечная борьба на интеллигентствующей части населения. Может быть, эта часть населения чуть больше образована, может быть, чуть протестнее настроена, может быть. С другой стороны, вчера, давайте говорить откровенно, силовики, может быть, впервые в жизни переиграли вот это оппозиционно настроенных людей. Переиграли в информационном смысле. Вы обратили же внимание, да, на маски вот эти вот на Пушкинской площади, когда полиция раздавала маски. Вместо того, чтобы разогнать всех дубинками, ходила девушка какая-то, да, в форме полицейская и раздавала маски. И люди эти маски брали, и я думаю, что в их душе происходило что-то странное, и они увидели полицию с человеческим лицом, возможно, впервые в своей жизни, да? И, может быть, это их заставит колебаться. Так что вчера силовые структуры в информационном смысле, конечно, переиграли протестующих. Возможно, впервые, возможно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, июль, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Мне вот написал слушатель один, говорит, да сами силовики организовали эту тусовку на Пушкинской площади. Владимир, ну уж
своих-то единомышленников хоть не предавайте, ну правда. Нет, силовики не организовывали, конечно, тусовку на Пушкинской площади, но вот хитро придумали раздать маски, это правда. А при чем тут оппозиция и голосование против, пишет 72-й, ну, при чем? Сейчас, секунду, давайте я вам отвечу. 5 баллов пробки в Москве, я просто забыл сказать о движении. Нефть Brent 42.18, доллар 70.60, евро 79.55 сейчас торгуется. И ответ, собственно, на ваш вопрос 72-й. При чем тут оппозиция и голосование против? Да при том, что оппозиция зачем-то начала топить усиленно против, вот и все. Они разделились, правда, там на два крыла, кто-то говорил, что вообще не надо идти, а кто-то говорил, что надо идти и говорить нет. Вот и все. Вот в этом-то и весь смысл. Поэтому, да, теперь позиция против, или раньше позиция против, да, она стала ассоциироваться с оппозиционерами, но они как-то сами выбрали этот путь. В принципе, иной раз даже перестарались, видимо, перегнули палку. Вы видели, человек звонил в эфир и говорил, точнее, слышали, человек звонил в эфир и говорил, я вообще не собирался никуда идти, но поскольку оппозиционеры были так активны, я пошел и проголосовал за. Ну, перестарались, что говорить, такое вот бывает, да. Так, поэтому вот здесь вот и получается эта взаимосвязь 72-й. Может быть, надо было как-то по-другому выстраивать свою повестку политическую. Может быть, действительно надо было придумать какие-то более изящные ходы, нежели встать в очередной раз в оппозицию. Но не получилось, этих изящных ходов не нашли оппозиционеры, поэтому, ну, извините. Вот такие результаты, какие есть. Надо думать что-то, надо как-то это, как-то прогрессировать в этом смысле, если ты претендуешь на когда-то, да, получение власти в свои руки. Но у меня, кстати, в этом смысле есть определенные сомнения, какого рода, по поводу оппозиции как таковой. У меня начинают вообще появляться сомнения, что они стремятся итогово к власти. Есть ощущение, что они этого и не делают. Есть ощущение, что им нравится быть вот в том самом политическом меньшинстве и в роли вечно проигравших. Почему? Ну, потому что если ты проиграл, у тебя нет никакой ответственности. Ты ни за что, по сути, не отвечаешь. Единственное, чем тебе нужно заниматься, это критиковать тех, кто сейчас у власти. И делать это можно бесконечно, вы же сами понимаете. Бесконечно власть будет, и бесконечно можно будет эту власть критиковать. Ну и все. И, в общем-то, никаких проблем. То есть оппозиционерам быть довольно удобно в целом. Ну, я не имею в виду, конечно, тех людей, которых подставляют под полицейские дубинки еще куда-то. Нет, я имею в виду профессиональных оппозиционеров, которые из года в год куда-то там выводят каких-то людей, что-то там им говорят, прекрасно понимая, что большинство их никогда не поддержит. Зачем они это делают? Ну, я так понимаю, что это их профессия, это их работа, это их хлеб и по-другому. Ну, а что? Ну, они же не умеют ракеты делать, правильно? Там мосты строить, еще что-то. Но они умеют вот эту политическую активность разводить. Ну, разводят ее по любому поводу. И что бы ни предложила власть, хорошее это будет или плохое, вообще значения не имеет. Все равно будут люди, которые активно будут выступать против. Почему? Потому что это их работа, быть против. Ну, это их такая цель жизни, что ли, быть против. Что бы ни предложили. Даже у меня есть ощущение, что завтра вот так выйди, представитель власти, и скажи, у нас идея, значит, отдать власть либеральной оппозиции, да, вот этой прозападной. Они скажут, нет, нет, мы против, потому что они всегда против. Я не понимаю. Они никогда не бывают за, ну, потому что это невозможно. Голосовали за возможность внесения изменений в Конституцию, а не за конкретно определенные поправки, и что уж там примут, какие поправки, будет ясно потом, пишет Москва. Да нет, вроде по поводу поправок конкретно уже высказывались, и именно эти поправки будут приняты. Отказ от участия в голосовании развязывает руки недобросовестным избирательным комиссиям и дает возможность фальсификации итогов голосования, пишет Валерий. Ну, раньше, по крайней мере, говорили, что так. Раньше так говорили, да. Насколько копеек теперь будут каждый год индексировать пенсию, пишет Георгий.
Не знаю, Георгий. Я помню, что предлагали, что пенсия должна быть, что-то повышаться выше, чем инфляция, по-моему, да? То есть вот эта вот индексация пенсии должна быть законодательно закреплена, она должна быть выше инфляции. Поэтому, собственно, из этого можете делать какие-то выводы. Ну что, слабаки, получите, распишите еще 16 лет застоя и упадка, пишет Валентин. Валентин, что сказать по этому поводу? Это же вы так воспринимаете действительность, а, видимо, там почти сколько, 78% иначе воспринимают действительность. Не так, как застой и упадок, а как развитие, да? Вот, ну, так вот они воспринимают. Я же говорю, Валентин, ну, не повезло вам с народом, ну, что поделать? Надо что-то думать вам. 7373-948, телефон прямого эфира. Я думаю, что если бы кто-то был хотя бы хотел быть реальным оппозиционером в нашей стране, он бы думал не над теми идеями, над которыми сейчас страдают и плачут наши прозападные либералы, он бы думал над социалистической идеей и... идея социализма как таковой, да, вот он бы ее развивал, эту идею, и тогда он мог бы получить какое-то действительно весомое число людей и избирателей, и тех, кто стоит на стороне этого человека, но таких людей в нашей стране я не вижу. Псевдокоммунисты не в счет вообще ни разу, пускай даже не изображают, что они коммунисты, не верю я им, никакие они не коммунисты ни разу. Вот, оппортунисты они, и предатели идей, капиталисты и буржуи, вот кто они. Так что Ильича они предали давно, а с цветочками они, конечно, ходят к мавзолею, но это так, романтика, не более того. А так, продолжателей идей марксизма, ленинизма я что-то как-то не наблюдаю визуально. А вот если бы они были, то, я думаю, они бы могли собрать хорошую такую почву в виде избирателей для того, чтобы на этом вырастить свою политическую карьеру, да и не только, и, может быть, когда-нибудь стать даже властью в стране. Потому что идея, в общем-то, заразительная, и идея, в общем-то, такая, да, про рай на земле. И я думаю, что многие люди до сих пор эту идею вполне себе разделяют. Ну, а если выбирать между существующей властью и, так скажем, вот более либеральным курсом, то народ... не хочет более либерального курса. Более того, я вот вспоминаю коронавирус и помню, как мне звонили люди и говорили в эфир, когда, ну, нас посадили на самоизоляцию, но, тем не менее, некоторые гуляли по улице, мне звонили и говорили, да что ж такое, недовольные. Я говорю, а чем вы недовольны? То, что вас домой по домам посадили? Нет, мы, значит, недовольны тем, что все так мягко, надо жестче, надо жестче. Я очень часто слышу от людей прямо из народа вот эти фразы. Нужна жесткая рука, надо жестче, нужен кнут, кнута нет. Да почему все так, значит, как есть? Давайте усиливать давление, да всех надо разогнать по домам. Ну, то есть у нас есть запрос на куда более жесткое правление. В принципе. А вот запроса на мягкое правление я что-то как-то не ощущаю. Ну, наверное, есть в определенной части населения запрос на это. Наверное, речь идет о людях, у которых есть хорошие деньги, возможность эти деньги потратить. Наверное, речь идет о тех, кто уже в финансовом смысле состоялся. И им хочется больше свобод. Ну, почему? Ну, потому что, когда у тебя есть ресурс, конечно, чем больше у тебя свобод, тем тебе лучше и удобнее. Ты можешь куда хочешь ездить, что хочешь делать, на каких хочешь автомобилях кататься. Ну, в общем, можешь наслаждаться жизнью. Ну, понимаете, да? Ну, как те люди, которые выступали, помните, очень сильно относительно того, что у нас не будет пармезана или там еще чего-нибудь, хамона, я помню, с хамоном прям скандал был страшный, прям в слезах валялись некоторые люди, что хамона у нас не будет. Вот. А как бы вам объяснить это помягче, большинство россиян смотрело на них как на сумасшедших. Вот. Да, я понимаю, есть определенная часть людей, активно поддерживающие ЛГБТ-сообщество в России. Да, например, в Москве, наверное, таких людей больше. И да, наверное, эти люди смотрят на всех остальных, как на каких-то представителей там средневекового мира. Но вот знаете, в чем дело? Опять же, большинство жителей России к ЛГБТ относятся отрицательно, и все. И, соответственно, если вы проповедуете такие идеи с политической арены, поддержка у вас будет минимальная.
Вот об этом я и все время говорю. То есть, если вы хотите быть большим политиком, если вы хотите действительно большой поддержки, масштабной какой-то, да, то тогда вам надо все-таки понимать, с кем вы работаете, и надо понимать чаяния своего народа, и понимать, что некоторые вещи народу нашему, ну, вот совсем не нравятся. И либо вы его будете перековывать десятилетиями, этот народ, либо наконец-то поймете, что жизнь у вас одна, это я сейчас к оппозиционерам обращаюсь, такие подсказки им даю, да, зачем я это делаю, я не знаю, но тем не менее, жизнь у вас одна, перековать вы никого не успеете, а Россия в нынешнем виде формировалась очень долго. В России в нынешней есть отголоски империи российской, есть отголоски Советской империи, и уж никак нет отголосков вот того, о чем вы говорите. Просто нет и все. Соответственно, так устроены люди, и вам придется под них подстроиться, если вы хотите политического успеха. Если вы под них не подстраиваетесь, ну тогда ждите у моря погоды, ждите, когда рак на горе свистнет, ждите еще чего-нибудь. Ходите там где-нибудь с плакатами, 3 человека или 4 человека. Ну вот и все, собственно говоря. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Подозрительный сова пишет, они смотрели как на сумасшедших не потому, что в своем хамонию уверены были, пишет. Я не понял вас, но ладно. 7373948, ну просто... Москвичи, и я имею в виду именно состоятельных москвичей, они не понимают остальную Россию. Ну, не понимают и все. Ну, к сожалению. Так получается. А надо быть в народе, надо понимать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Да, пожалуйста, алло. Говорите.
Здравствуйте, Юрий из Подмосковья. Красавец. Алексей, вот у вас деды воевали на войне, да? Вот у меня 3
да.
деда.
Да.
2 деда. Один погиб, один после войны умер от ранений.
Да.
Я его не видел. А у него родной брат, я его видел, я застал в 74-м году, он умирал практически при мне, мы с отцом стояли.
Да.
Вот ответьте на вопрос, они вот за такую родину воевали? Вот просто. Вот вы говорите, нет человека, который бы возглавил. Чтобы такой человек был, появился, я, может быть, не совсем с ним согласен, с некоторой его манерностью поведения, да? Ну,
кто?
И раз и изолировали.
Кто?
И вы понимаете, о ком я говорю.
Да уж скажите, Николаевич. Пожалуйста, да, все-таки кто?
Платошкин Николай Николаевич, которого изолировали вот так вот, да, якобы к чему-то, вообще вред какой-то. Люди такие появляются. Вы говорите, голосование. Так власть это голосование организует. Вот я наблюдал вчера, да, не вчера, а неделю целую.
Mm.
Приезжает во дворах к бабушкам. Вот моя тетушка, бабушка, ей 79 лет уже. Слава богу, отец мой не дожил до этого времени. Вот так вот я цинично скажу об этом.
Так.
Она говорит, Юс, ну так... Понимаешь, ну, войны нет, и то хорошо. Вот так рассуждают пожилые.
Конечно.
Войны нет, и то хорошо. А так они все равно нависут, что надо. Это пожилые. А молодые, вот извините, просто идет отупление. И они этим отуплением занимаются, да, оболваниваем. Ну, я не знаю, как деградация молодежи, образование.
Вот вы, кстати, очень сильно ошибаетесь в этом смысле. Потому что молодежь как раз, она вот больше к либеральным идеям тянется уже. И, в общем-то,
я с вами согласен. Я не о той молодежи, которая... Да, я согласен. Но молодежь такая, вот для меня еще молодежь это 35-40 лет. Я индивидуальный предприниматель, у меня работают ребята 35-40 лет. Они для меня молодежь. Я ему говорю, ты пойдешь голосовать? Он говорит, ну, наверное, да. А что же там, зарплату обещают повысить? То есть я говорю, Толя, какая тебе зарплата? Ты здесь в свинарнике, в дерьме ковыряешься, у тебя нет нормальной работы. За время правления этого руководителя твой совхоз развалили, колхоз развалили, землю вокруг тебя продали, фабрику твою родную продали. А БЗ продали, все разобрали, ничего
вот
нет.
Видите, о чем я говорю? Вот как раз, если бы...
Одобрям.
Смотрите,
Где тот Геннадий Хазанов, который кричал при Брежневе одобрям? Вот сейчас одобрям, полное одобрям. Какая одобрям? Вы говорите об ответственности? Какую ответственность? Вот какую ответственность понес Путин или Сердюков, или все они какой? Да никакой ответственности, полнейшая безответственность. Абсолютно.
Почему? Наоборот,
и никто
триумф?
Никогда не себя себя...
Триумф?
В каком-то
я, ребят, конечно, не согласен с вашим сравнением, спасибо большое, нынешнего верховного главнокомандующего и еще и президента России с бывшим министром обороны, но какую ответственность? Триумф. Почему ответственность? Ответственность, вы имеете в виду, какое-то наказание должно быть, но где проигрыш, чтобы было наказание? Победители не судят. Ну, это же победа. Причем победа за победой. И что, победители не судят. Вам конкретно не нравится. Я вижу вас реально социалиста. Поэтому я и говорю, что идеи вот такие, они могли как-то сыграть. А идеи про западно-либеральные, ну, в молодежи, возможно, они будут играть, когда молодежь, вот совсем молодые, да, они подрастут. Может быть, это будет что-то. Но в стариках точно нет. Даже можно и не пытаться там этого делать, потому что действительно люди исходят из такой суровой правды жизни, в которой нет войны и хорошо, нет войны и хорошо, и они этим довольны, и, в общем-то, это довольно справедливая позиция, если честно. Плюс старики знают, что такое 90-е, когда у нас была уж очень большая демократия, сплошь везде прямо-таки демократия была. И там тоже была разруха постоянная, и везде, и вообще ничего не делалось. И каким-то чудом хоть что-то сохранилось, когда мы прошли сквозь эти 90-е. Плюс еще я не буду называть там гражданские конфликты, которые терзали нашу страну, и людей, которые погибали в этих гражданских конфликтах. Плюс я не буду еще говорить о терроризме, да, который вообще выжигал нашу страну. Выжигал терроризм. Просто все это уже забыли, а старики помнят. Вот. Молодежь этого не знает, молодежи уже все равно, и, соответственно, молодежь требует там каких-нибудь свобод и так далее. Но молодежи еще пока мало. Плюс молодежь тоже, знаете ли, меняется. Протестность для школьников – это дело обыденное, для студентов тоже. А для людей, которые идут на работу, это уже, ну, так сказать, факультативная вещь. И люди, в общем-то, начинают зарабатывать деньги и думать совершенно о других вещах, а не о каких-то там протестах, от этой всей романтизации протеста. Им уже не интересны эти тусовки, им интересно работать и зарабатывать деньги. По поводу Платошкина что скажу? Я же говорил уже, что я с ним общался и не раз вот так вот лично на программах. Он приходил и ко мне на программу на телевидении. Это было. Мне показалось, что человек вот в общении очень хороший. В общении. Приятный абсолютно в бытовом общении человек. У меня никогда с ним не было никаких конфликтов, ссор, ничего такого. Мы с ним легко очень находили общий язык. Но при этом я помню, как он у меня на программе очень сильно хвалил, например, Америку. Ну вот я просто это помню и все. А потом он почему-то стал социалистом. Видимо, он умнее наших оппозиционеров и почувствовал этот момент. А потом его закрыли, вот сейчас мне пишут, растопчи Платошкина. Ну, что я буду топтать человека, которого закрыли? Вот какой мне смысл это делать? Были ли шансы у Платошкина возглавить государство? Я думаю, что они стремятся к нулю, эти шансы. Конкретно у Николая Николаевича. Нужно ли его держать где-то там в кандалах, так скажем? Ну, я считаю, что нет. Но, опять же, если судить по тем данным, которые нам дают силовики, они ему предъявляют очень серьезные обвинения. Если эти обвинения подтверждаются, то тогда уж извините. Но вот в личном общении я бы никогда не сказал, что вот Платошкин какой-то там экстремист, плохой человек. С другой стороны, личное общение – это личное общение, а что там у человека в голове и что он делает помимо этого личного общения, никто не знает. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Сергей меня зовут, Дим 157. Пожалуйста. Вы знаете, хочу сказать, у всех есть недостатки, у всех, не бывает идеальных людей. Но Путину надо, мне кажется, памятник сразу поставить, что он предотвратил развал России после Ельцина. Закончил Чеченскую войну. Какие бунты были, люди не получали зарплаты, ни шахтеры, ни военные. И вот это все, мы сейчас живем нормально, нормально мы сейчас живем. Кто хочет работать, тот будет работать и зарабатывать. Обычный человек, вот я работаю обычным водителем, да. Я доволен, я получаю хорошую зарплату, живу хорошо. Да, я полностью согласен, что за поправки проголосовали за... К сожалению, я не проголосовал, у меня что-то не получилось электронно проголосовать, зато жена в Нижнем Новгороде проголосовала. Но и просто вот не согласен я с предыдущим слушателем. Может, человеку нет с чем сравнить. Я жил в Беларуси, я в прошлый раз звонил, рассказывал. Вот там утопия. Вот там конкретная утопия. Но единственный минус хочу сказать, скорее. Что... Простите, я уже договорю это самое. Единственный минус хочу сказать... что, мне кажется, нашему президенту надо пожестче быть со своими врагами. Россию вот тыкают носом в неприятную вот эту вот кучку, а мы молчим. Мы
Мы молчим и против оппозиционеров, мы молчим против американцев, мы молчим. А надо говорить.
Вам так кажется, я понял. Я понял, спасибо большое. Вы считаете, что надо быть жестче. Есть одно «но», которое нужно всегда учитывать. Смотрите, когда у вас есть... Ну вот вы, например, политик, и у вас есть оппозиция. И вы реально оцениваете возможности этой оппозиции. Не то, как сама оппозиция оценивает свои возможности, и что она говорит там в массах, как она себя представляет, а вы реально, имея данные на руках, оцениваете возможности оппозиции и понимаете, что возможности у нее, ну... Около нуля. Ну, то есть около нуля. Где-то там они все время барахтаются. Уничтожать эту оппозицию в корне неверно. Во всяком случае, я бы на месте политика, который рассуждал на тему, нужно ли уничтожать такую оппозицию или нет, ни в коем случае ее бы не уничтожал. Почему? Ну, потому что лучше иметь слабого политического противника, очевидно слабого, который думает, что он сильный, понимаете, и переоценивает свои возможности. И при этом вполне себе все время его обыгрывать. Это ведь удобно, это ведь хорошо. Ну и плюс, если вы избавитесь от оппозиции как таковой, ну то есть вот вы будете очень и очень жестким, ну что-то такое в сталинском стиле, то рано или поздно у вас произойдет раскол внутри ваших единомышленников. Почему? Потому что враг, как ни крути, всегда нужен. Любому обществу, любому даже ну, небольшой какой-то ячейке этого общества всегда нужен внешний враг и всегда нужен внутренний враг. Это, по сути, такие опоры для политиков. И обратите внимание на сильные и большие государства. У них всегда есть внутренний враг, у них всегда есть внешний враг. Даже те же самые Соединенные Штаты Америки все время рассказывают о каких-то внешних врагах. Ну, традиционно в этой роли выступает у нас Россия, это мы, да. Традиционно в этой роли выступает Северная Корея. Традиционно в этой роли выступает Иран. Последнее время и уже традиционно в этой роли выступает Китай. То есть они ищут обязательно внешнего врага. Почему? Потому что это помогает тебе сплотить нацию внутри. И, соответственно, внутренний враг тебе нужен. Тот человек, который, там, да, работает на Россию, б, работает на Северную Корею, там, в, на Иран или на Китай. То есть внутренний враг для того, чтобы ты свою идентичность мог реализовать полностью, для того, чтобы ты сам себя мог определить. Поэтому в любой стране существует вот такая вот, ну, назовите это как угодно, оппозиция, пятая колонна, как угодно. Для чего? Именно вот для этого. Чтобы на них в определенный момент указать пальцем и сказать, ну что вы хотите, как вот они предлагают. Вы их поддерживаете, вот этих людей. И после этого у колеблющихся, в общем-то, возникает желание сделать выбор в другую сторону, отличную от этой оппозиционной, понимаете? Так что такая оппозиция, ее нельзя назвать ручной, но ее можно назвать неопасной. И, в общем-то, этим она полезна. Ну, неопасная, бегают что-то там. Где грудь покажут, может быть, если выступают за права женщин, где-нибудь флажок вывесят какой-нибудь радужный, где-нибудь еще чего-нибудь, какой-то домик найдут, ролик на YouTube запишут. Ну и все. Ну и все. А в чем опасность-то? Опасности и нет. Поэтому я, конечно, всегда от души смеюсь над вот этими фразами, типа там «в Кремле боятся», «там-то боятся», «они дрогнули». Ой-ой-ой-ой-ой, да куда там дрогнули? 9.30 новости.
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, 4 балла пробки в Москве. И о чем сегодня пишут газеты? Аргументы и факты, понятно, пишут про поправки в Конституцию, ну и, соответственно, о голосовании, которое вчера завершилось. И еще, например, «Город мертвых церквей». Это забытое преступление одно из тысяч в России, можете посмотреть. Дальше. «Вечерняя Москва», тоже Конституция, и Песков прокомментировал предложение сенаторов США ввести санкции против Путина. Тоже можете почитать. Это если о политике и наших взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки. А мы идем дальше. «7 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграмма. 38-й пишет: шофер молодец, правильно сказал, только перепутал. Жестким надо быть не с оппозицией, а со своими подчиненными и перестать сажать в Госдуму спортсменов и артистов, пишет 38-й. 38-й, вот это вот, кстати, история со спортсменами в Госдуме, да, и с артистами, всегда мне казалось странной. Я сейчас объясню, в каком смысле она мне казалась странной. Не потому, что они там есть, а потому, что это у кого-то вызывает определенные претензии. Смотрите, Госдума же, она же принимает, ну, пишет законы, правильно? Ну вот, и в том числе и участвует в принятии законов, то есть законодательный орган. И вот представьте себе, нужно принять какой-нибудь закон, касающийся спорта. К кому вы будете обращаться в этом смысле? А если какой-то закон или поправки к какому-то закону вносятся там, по культуре, к кому вы будете обращаться в этом смысле? Поэтому спортсмены или деятели культуры в Госдуме — это вполне себе объяснимая вещь. Ну вот я сам себе так это объясняю. Очень просто и легко. То есть вы же как говорите, например, если речь идет о руководителях в разных отраслях, руководитель должен разбираться в том, чем он руководит. Правильно? Правильно. Но Госдума — это не руководящий орган, они ничем не руководят. Но смысл не в этом. Должен ли законодатель разбираться в том, во что он носит поправки или о чем он пишет? Ну, закон. В законах, которые он пишет. Соответственно, если законы будут касаться спорта, будут спрашивать спортсменов, сидящих в Госдуме. Если культуры, культурных деятелей. Вот. Если это будет касаться там, экономики, экономистов спросят. Какая-то такая история, и мне кажется, что в этом есть некая логика. И, может быть, она не так и убога, эта логика, как некоторые ее себе представляют. Ну, серьезно. То есть, может быть, в этом есть логика абсолютно здравая. Потому что вот, например, меня спроси что-нибудь про спорт. Я же вот не олимпийский чемпион, никакой вообще не чемпион, и спортом никогда не занимался. И что я могу по этому поводу сказать? Ничего. Но если меня спросят про средства массовой информации, ну, возможно, что-то скажу, потому что это моя профессия, понимаете, да? А спросить у действующего спортсмена нельзя, пишет Анатолий. Да можно спросить, но тогда кто будет сидеть в Госдуме, скажите мне, пожалуйста, какие это должны быть люди? Кто конкретно не будет вызывать отторжение в Госдуме? Одни юристы должны там сидеть или что? Ну, не знаю. Тем более, так же ведь получается, что в Госдуму людей выбирают, и зачастую как раз значимость, да, медийная значимость спортсменов или актеров или еще кого-то там, певцов каких-нибудь, да, она и дает возможность той или иной партии набрать голоса и вообще привлечь на свою сторону кого-то. Потому что, вы знаете, у нас традиционно, но это не только у нас, на самом деле, во всем мире, люди в основном голосуют не за политические программы, а за людей других, которые им нравятся. И, соответственно, ты привлекаешь в свою партию человека, который любим народом. И этот человек, ну, что абсолютно логично, начинает агитировать других голосовать за его партию. Ну, это логика, да, политической борьбы. И, соответственно, ты за этим человеком, за тобой приходят еще, за ним приходят еще миллионы людей. Плохо это или хорошо? Ну, если с точки зрения партийной деятельности, я думаю, что это прекрасно. Ну да, потом, наверное, нужно будет как-то в каких-то вещах этого спортсмена, ну, допустим, спортсмена ограничивать, в тех вещах, которых он не понимает. Но для этого есть другие депутаты, которые ему подскажут всегда. Ну, привлечь в Думу любителей ламбады, пишет Сергей. Сергей, я думаю, что если бы в нашей стране ламбада была национальным таким видом и развлечения, и вообще занятием национальным каким-то, я думаю, что были бы эти люди в Госдуме. Понимаете, да? Нужно что-то такое, что действительно нравится многим. Например, фигурное катание. Вот у нас фигурное катание – это же чуть ли не религия. И поэтому, да, если вы видите фигуристов в Госдуме, это вообще закономерно, абсолютно и объяснимо. Почему? Потому что для нас это многое значит. Хоккей для нас многое значит. Футбол для нас, давайте говорить откровенно, конечно, не столько значит, сколько значит хоккей. Ну, так получается. Может быть, когда-нибудь это изменится и будет по-другому. Ну, смешная дума, пишет Сергей Сергеевич. Да, Сергей Сергеевич, говорите не так. Не смешная дума, а смешные мы, смешные люди. Люди сами по себе смешные, понимаете? Потому что они не собираются разбираться в политических программах, не собираются читать, они просто голосуют за тех, кто им нравится, за других людей. Вот этот голова, вот этому я доверяю, этого люблю, это хороший человек, вот я за него и голосую. И это свойственно всем. Хоть там ты государственный деятель, хоть ты оппозиционный деятель, не государственный, хоть какой. У нас люди, да почему-то я говорю у нас, люди на планете Земля голосуют сердцем, а не головой обычно. Сердцем, понимаете? Вот этому верю, этого люблю, этого не люблю. И понятно, что политики, конечно, этим пользуются. Понятное дело. И понятно, что политики создают определенный образ свой медийный тоже. Может быть, кому-нибудь из политиков хотелось бы потанцевать где-нибудь с представителями Comedy Club под Бонни М или под Абу, но они не могут себе этого позволить, потому что после этого начинается какая-то жесточайшая критика в их адрес, понимаете? Может быть, политику хочется позвать к себе юмористов и посидеть с ними и подарить им планшет какой-нибудь, и пошутить весело. Может быть, и хочется, может быть, это и классно, но народ сразу же очень резко на это реагирует негативно, поэтому политики этого не делают. Если бы народ на это реагировал позитивно, вы бы увидели наших самых высокопоставленных чиновников, политиков, занимающихся именно этими вещами. Если бы народ это разделял. Народ требует серьезности от власти, абсолютной. Народ не приемлет никаких шуток от власти. Народ не приемлет никаких заигрываний вот этих всех. Им все это не нравится. Им не нравится какое-то такое свободное поведение, демократичное со стороны власти. Они любят жесткое, конкретное, понятное правление. С чем это обосновано? Я думаю, что это вековая традиция. Да, многовековая традиция. Мы так устроены. Мы так привыкли, что вот царь, мы привыкли, что власть, это все должно быть нечто такое недостижимое, непонятное, сложное и очень серьезное. Если вдруг серьезности не хватает, то извини, друг дорогой, во власти тебе делать нечего. Ты можешь выступать на YouTube, ты можешь стендапы какие-нибудь записывать, что хочешь делай, но во власти тебе делать нечего. А если хочешь во власть, будь добр. Хороший галстук, аккуратный, неяркий, с правильным узлом, желательно классическим, виндзорским, да? Даже не полу, а прям классическим, на две стороны, когда завязываешь галстук. Рубашка, можно белая, можно голубая, вот. И пиджак, можно темно-коричневый, можно темно-синий. Все. Все, извини, пожалуйста. Будешь ходить как попало, будешь ходить в расстегнутой рубашке, никто на тебя вообще никогда и не взглянет, и относиться к тебе будут несерьезно. Потому что ты сам какой-то несерьезный. Ну, какой-то несерьезный. Что-то несерьезный человек. Это не пойдет, нам такое не подходит. 7373948, телефон прямого эфира. Президент раньше часто ходил на КВН. Не, ходить на КВН – это другое. Вот участвовать в КВН, понимаете, это вот, об этом я говорю. Мы, но это я, не я, не, вы там не обращайте, а то мы обидимся. Мы, но это не я и не только. Не понимаю, Роман, вашего сообщения, может быть, какая-то опечатка. Власть, дело неблагодарное, да, неблагодарное, через один ругают, на чем свет стоит, пишет Валерий. Да, поэтому, когда мне некоторые говорят, Леша, давай-ка ты иди во власть, как-то, ну там, в политику, я говорю, не-не, спасибо большое. Может быть, когда-нибудь, конечно, у меня возникнет такое желание. Но именно вот потому, что я люблю пошутковать, поприкалываться как-то. Мне пока вот не хочется в какие-то такие ряды вступать. Ну, не моя тема, понимаете, да? Значит, я вот скажу где-нибудь кому-нибудь там, денег нет, а вы держитесь, и меня начнут поливать грязью. А так я могу это говорить хоть 24 часа в сутки, мне никто за это ничего слова не скажет. Скажут, ну, ведущий там что-то с ума сходит, ну и ладно, и черт с ним. Че, какая разница? Это же не чиновник, не политик. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот на Телеграм. Про Безоса интересная новость, конечно. Человек к 26-му году может стать триллионером, то есть уже не миллиардером, а триллионером. Какое-то сумасшествие. Представляете? Пока мы тут с вами спорим, есть такой человек в Соединенных Штатах Америки, который организовал такой бизнес, который принес уже много миллиардов, во-первых, да, больше 100 миллиардов, а к 2026 году может принести триллион долларов, знаете, триллион долларов, это, конечно, сумасшествие, это психопатическая какая-то история, ну вот, а знаете, с чего начинал? Не все знают, расскажу. Решил сделать магазин в интернете по продаже книг, книжный магазин в интернете, а потом потихонечку начал в этом, на своем ресурсе, да, ну, это Amazon же его ресурс, начал продавать не только книги, но и всякую всячину. Нужную, ненужную людям, неважно. Главное, чтобы покупали. И в итоге вот эти все продажи всякой всячины выросли в огромную империю финансовую. И это теперь самый богатый человек на Земле. А к 2026 году вообще триллион у него может быть. Вот такие дела. Вот такой вот человек. Книжки хотел в интернете продавать, ничего себе. Вот я завтра пойду к друзьям кому-нибудь скажу, вот книжки решил в интернете продавать. Мне скажут, ты что, дурак, что ли? Какие книжки кому они нужны, кто их вообще читает? Как их в интернете продавать? Ты что, с ума сошел, что ли, Леш? Сумасшедший. А дядька сделал. Ну, может, конечно, времена были другие. А, да, чувак может больше не работать, пишет Смит. Ну, откровенно говоря, несколько поколений этого чувака, как вы говорите, да, Смит, могут не работать. А, кстати, не на его ли ресурсе теперь Топ Гир работает, пишет Андрей. Не могу сказать, может быть, оно и так. 7373948, телефон прямого эфира, но у него очень много денег, это правда. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Роман.
Пожалуйста, Роман.
Как говорится, здравствуй, любимое радио. Да. Я по поводу всей предыдущей темы еще, до новостной.
Ну да.
Знаете, такое интересное, странное ощущение какое-то появляется, что действующий президент, при всем моем, например, глубочайшем уважении, его команда, может быть, ему стоит, наверное, команду начинать менять. Все-таки времена меняются. Да, проблемы какие-то совершенно другие уже у нас сейчас появляются.
Так вот же правительство только поменяли.
Ну, там, в общем-то, поменяли, по сути, это шило на мыло. То есть я, например, как там, не знаю, фабрикант, производственник, это ДТП, особо никаких интересных изменений-то и не замечаю, не замечу еще, видимо, долго.
А да. Кого вот прям надо поменять, как вы думаете?
Ну, я, вы знаете, по персоналиям, это, наверное, не самый правильный вариант развития событий.
По вопрос должности, в чем? Можете сказать.
Мы пытаемся, ну, Минпромторг, например, который очень много декларировал, что мы ужасно помогли всем при пандемии, да, а по факту, на самом деле, помощь оказалась абсолютным пшиком, чем зачастую получили те, кто в ней особо и не нуждались, с точки зрения бизнеса, например, да. Ну, да. Как первый момент. Потом какая-то экономическая модель у нас непонятная. Мы пытаемся постоянно показать, какие мы замечательные социальные, дать побольше бабушкам и дедушкам, но просто мы зачастую не понимаем, откуда на это деньги брать. Да, то есть у нас развитие именно среднего малого предпринимательства, которое постоянно декларируется. То есть, ребята, у вас вообще все будет хорошо, но у ребят нехорошо. И у ребят понятно. Хорошо не будет еще по многим причинам еще долго, вот, если модель какую-то не будет видоизменять.
Ясно, то есть нужны другие подходы. Спасибо большое. Сейчас по поводу предпринимательства и еще появилась у нас такая категория граждан, да, самозанятые, там налоги вводятся новые, да, для самозанятых введены налоги, и там до 16 лет уже можно быть самозанятым и платить налоги, и работать на свою пользу и пользу государства. Что касается предпринимательства, ну, если прям мелкий бизнес какой-то, ИПшки, у которых нет наемных сотрудников, то есть упрощенная система налогообложений. В общем-то, она, конечно, куда более приятная, чем любые другие налоговые варианты, существующие в нашей стране. Ну, то есть, есть же у нас, допустим, люди, которые просто с зарплаты своей, с обычной, платят 13% доходов, да и плюс еще работодатель за них платит, и там выходит около 40% в общем и целом, потому что им нужно платить там взносы социальные, еще какие-то, что-то такое. В общем, всего и не перечислишь. А если говорить о мелком предпринимательстве, если говорить об ИПшках, новый РСН, ну, в принципе, удобно, а чего? Ну, 6%, я думаю, посильная история, да, это даже не 13%. Это первое, что я подумал. И второе, сейчас же сделали как? Сейчас сделали для айтишников послабление серьезное. У них было 20%, сейчас будет 3%. Соответственно, видимо, вот на это прицел идет. Не знаю, как там насчет промышленников, да, и фабрикантов, а вот айтишники и то, что они будут делать в будущем, и будут ли они это делать, вот этот весь вопрос, я так понял, заинтересовал наконец-то наших властимущих, слава богу. Я долго этого ждал, что этот вопрос их заинтересует. То, что я уже не знаю, сколько лет на радио говорю, что ну, это не совсем сфера IT, но тем не менее, мы очень жестко проигрываем в идеологической борьбе, скажу откровенно, например, в компьютерных играх или в кинематографе. А как оказалось, это очень важные вещи, потому что это важнейший из искусств. Ну вот Ленин говорил «кино и цирк», ну просто тогда не было компьютеров и не было игр компьютерных, соответственно. Если бы они были, Ленин бы сказал «кино, цирк и компьютерные игры». Или даже так, «компьютерные игры и кино», потому что цирк сегодня не так значим. Да? То есть вот как-то так важнейшими из искусств для нас являются компьютерные игры и кино. И вот когда в этом направлении начнем работать, работаем ли мы в этом направлении так, как могли бы, вот это большой вопрос для меня, но я считаю, что здесь надо прямо сильно постараться, особенно все вот эти игры, касающиеся Второй мировой войны, истории Второй мировой войны. Ох-ох-ох, тут все очень серьезно, и с кинематографом то же самое. Ну, то есть смотреть американские фильмы, искать там какую-то советскую правду, то есть нашу правду о Великой Отечественной войне, это дело практически без... Ну, бесполезное, да, оно бесполезное. Это то же самое и с компьютерными играми. Все время будете там играть за какого-нибудь хорошего американца, который побеждает Гитлера и все такое. Что, в общем, логично. Американцы же не должны работать на нас. Американцы должны и работают на себя. Это их абсолютно логичный, правильный выбор. С чего бы это они должны были перед нами там расшаркиваться как-то. А в Ирландии 5% для IT, пишет Григорий. Ну вот, видите, а у нас 3%. Как замечательно. Да это ни на что не повлияет, пишет Георгий. Посмотрим, Георгий. Легко сказать, это ни на что не повлияет. Другое дело посмотреть на результат. Я просто помню, как, с какой легкостью люди говорили, что Крымский мост не будет построен. Вот он не будет построен, и все. У нас нет технологий, там какие-то льды его срежут, ничего не будет построено. Ну и что в итоге? В итоге, сколько? 2 дня назад запустили железнодорожное сообщение. Ну, грузовые поезда, короче говоря, запустили. До этого там были пассажирские поезда, а теперь запустили еще и грузовые поезда. То есть там идут машины, пассажирские поезда и грузовые по Крымскому мосту. Стоит себе и стоит, и никаких проблем не возникает с ним. Все прекрасно. Видите, какое дело? Хотя я прекрасно помню, как, когда затевалась эта грандиозная стройка, что и как говорили люди. Люди были не то что скептически настроены, вообще считали, что это обман и картинка, и за этой картинкой ничего не последует. То же самое с гиперзвуком было. Вопрос только в том, что кроме больших строек и оружия, надо еще и чем-то другим заниматься. Вот Советский Союз в этом смысле на этом и погорел в определенный момент. Люди, которые хотели хорошую стиральную машинку, хороший автомобиль, хорошую там какую-то еще, не знаю, 5 видов колбасы, 50 сортов разной колбасы. Они, конечно, были недовольны окружающим миром. То есть им не хватало вот этого быта обустроенного. В плане быта Советский Союз, понятное дело, да, Западу проигрывал. Вот если в этом ключе поработать, было бы здорово. Но я так посмотрел, опять же, что у нас производится в России и под какими названиями, оказалось, что большинство той продукции, которую мы считаем зарубежной, это вообще наша продукция. И здесь речь идет обо всем, об одежде, например, да. Просто берут какое-то итальянское название, а на самом деле все это шьется у нас либо в Подмосковье где-то, либо вообще в Москве, вот шьются ботинки, да, с итальянскими названиями. Я не буду называть бренды, вы можете в интернете посмотреть, вы будете, наверное, сильно удивлены, потому что вы, скорее всего, там хотя бы раз что-то покупали и думали, что это итальянское. Нет, это наше. Вот. С электроникой то же самое. Название не русское, да, не по-русски написанное, латиницей. Оказывается, что это наше производство. И везде, 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 везде ты начинаешь удивляться. С холодильниками такая история. Ты думаешь, что ж такое, нормального холодильника-то российского нет. А оказывается, есть, просто они называются иначе. И люди их покупают, и по домам они у людей стоят. Ну, кто-то, конечно, и корейский покупает, не вопрос. Ну, то есть просто у нас каким-то образом в определенный момент, видимо, стало немодно покупать что-то, называющееся по-русски, и хитрые капиталисты российские поняли это и начали называть свою продукцию какими-то иностранными названиями, да, как будто бы это не наше. И люди спокойно себе покупают российскую продукцию под видом зарубежной и получают от этого, ну, я не знаю, удовольствие, неудовольствие, но, во всяком случае, проблем никаких не встречают у себя на пути. Финская одежда еще есть. Ну да, Илья Сергеевич, единственное, что финская одежда, это же финская одежда, я говорю про нашу. Или она маскируется под финскую. Английский чай, пишет Илья. Ну да, ну да. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте. Говорите, алло, пожалуйста.
Алло, да, добрый день. Да. Смотрите, они хитро сделали, потому что они сделают как бы в России, вот, допустим, я телевизор купил, как, не помню какое, ну, название, но иностранное название, то ли Sony, а собирается он здесь, в Подмосковье, а да, и продают по той же цене, то есть, что из-за границы бы его привезли, вы понимаете, да. Тут...
А некоторые, наоборот, свои производственные мощности размещают за границей. Ну, это как вот, например, iPhone, да, он же собирается не в Соединенных Штатах Америки. То же самое у нас, всякие чайники, еще что-нибудь собирают, ну, да, в Китае.
А если бы они, допустим, назвали бы его там «Витязь», да,
его
там,
бы не взял никто.
Не, его бы взяли, но он должен, соответственно, не стоит 50 тысяч, а стоит 25.
Конечно, конечно. Да, что, ну, да, что ты, я «Витязя»-то буду покупать за 50.
Да,
я,
да. Они название, конечно, просто поставили другое и продают за 50.
Да, и люди покупают. И главное, что техника, если говорить откровенно. Да нет, ну самое интересное, что техника-то нормальная.
Ну, нормальная, да, но просто как бы я когда узнал, что этот телевизор здесь в Подмосковье собирают, я... Да,
вы расстроились, Да. Не расстраивайтесь, да. Главное, что телевизор хороший. Это наша проблема, в определенный момент мы возненавидели все, что произведено нашими руками. Да. Вот такое получилось, и, видимо, это единственный способ это побороть. Спасибо вам большое. А так, в общем и целом, если говорить... О любом производстве, да, оно примерно одних и тех же денег стоит. То есть, если ты хочешь сделать качественный холодильник, и ты сделаешь действительно качественный холодильник, он все равно будет стоить вот эти там, условные, я сейчас говорю, условные, да, 50 тысяч рублей. Вот и все. Он их стоит на самом деле. Но если он вдруг имеет русское название, его за эти деньги не купят. А если он иностранное название имеет, его за эти деньги купят. Вот такая психология. Сами себе не доверяем, представляете? Вы как-нибудь разберитесь, посмотрите, узнайте, что на самом деле производится в России, какие бренды, маскирующиеся под иностранные, это на самом деле российские бренды, и вы с удивлением можете обнаружить эти бренды у себя дома и узнать, что они работают давно, да, вот эта техника, например, или одежда на вас, служит вам верой и правдой, это хорошая одежда и хорошая техника. Вот такие дела. И в то же время все наши домики в деревне, Соки, Придонья, Добрые и прочие выпускают предприятия с иностранными инвесторами. Доход уходит не нашим, только налоги в Россию, пишет Иринка. Правильно, потому что есть всякие большие компании по типу PepsiCo, да, там Coca-Cola, и они, конечно, вот этот рынок, питьевых всяческих продуктов, не назовешь это соками на самом деле, они захватили давно и прочно. Обратите тоже на это внимание, вы так вот покупаете какой-нибудь сок, и он прям вам кажется совсем нашим российским, и вы чувствуете, как вы поддерживаете отечественного производителя, а он вообще ни разу не отечественный. С другой стороны, они ведь и заводы у нас строят. Ну, хотя бы в таком смысле. Рабочие места, налоги идут сюда, и это хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Руслан пишет, например, Борг, Редмонд, Карла, Пазолини и так далее, пишет Руслан. Ну да, ну да, Руслан. То есть, подождите, то есть холодильник ЗИЛ никуда не делся? Я в шоке, пишет Алексей. Да нет, ЗИЛ-то может куда-то и делся, но у меня есть ощущение, что русские люди даже и не догадываются, в принципе, что, где и в каком количестве производится в России. Я не знаю, каким образом в этом смысле у нас работает пропаганда, работает она, давайте говорить откровенно, плохо, плохо работает. Надо же об этом говорить, надо, чтобы люди это знали, а иначе создается ощущение, что у нас вообще ничего не производится. А это не так, производится, просто называется не по-русски. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, четверг, июль, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве на данный момент. Евро 79.63, доллар 70.66, нефть Brent 42.37. До новостей просто решил упомянуть, что некоторые России... Ну, что производят в России? Вот у нас часто такое, знаете, ощущение, что мы ничего вообще не делаем. И люди жалуются, говорят, да где же вот это производство? И то же самое сейчас вот на СМС-портале, да, в Телеграм мне пишут, да где, какое производство? В общем, Алексей, мол, о чем говоришь? Да вот о чем говорю. Хотите, я вам перечислю? Просто на всякий случай дальше по дому пройдетесь, у себя посмотрите. Поехали. Прям бытовая техника. Борг, Витек, Ролсон, Скарлетт, Кайзер, Редмонд. Все, это наше. Ну, сразу имейте в виду. Если у вас что-то из этой бытовой техники не есть, это российское производство. Одежда. OG, Gloria Jeans, Be Free, Love Republic, Zarina, Sella, Miucci, In City. Miucci, кстати, дорогие костюмы. Очень, если я не ошибаюсь. Обувь. Карло Пазолини, TG Collection, Chester, Carnaby, Ralph Ringer, Tervalina, Camelot, Alba, Mascot. Дальше, косметика, Faberlic, Splat, Rocks. Rocks это вот эти зубные пасты они делают и так далее. Продукты, Greenfield, Tess, Jardine, Curtis, Milagro, Mr. Rico. Еще, канцелярские товары, Эрих Краузе, велосипеды. Я отдельно вам сейчас скажу про велосипеды. Здесь вот только Stealth написано. Это вот просто подборку в интернете первую нашел, которую смог. Стилизованные под Японию женские сигареты Sakura. Донской табак производит на самом деле. К чему это я? Я тут решил просто себе выбирать в очередной раз новый велосипед. У меня два есть, но надо третий, естественно. А как же без третьего велосипеда? Вот, и что я узнал? Вот я прям перечисляю вам, смотрите, можете потом взглянуть на свой велосипед. Форвард, российские велосипеды. Старк, российские велосипеды. Сура, понятно, российские велосипеды. Стингер, российские велосипеды. Новотрек, российские велосипеды. Альтаир, ну, это давно известная фирма. Российские. Тритон, российские. Рейсер, российские. Армада, российские. Поняли, да? И там разброс такой. Барнаул, Пермь, Санкт-Петербург, Москва, Калининград. Это я имею в виду производство. Стерн тоже Россия, пишет серпуховчанин. Ну, вот как бы так. Так-то, так, как бы так, вот, дорогие друзья. Понимаете? То есть... Дальше, в общем-то, можно ничего не объяснять. Стелс в Жуковке собираются под Брянском, там зовут. В Жуковке именно, вот так называть. Ну, короче говоря, мы просто не в курсе, чем мы пользуемся. Мы не в курсе, что на нас надето, и мы вообще не знаем ничего вокруг. И нам кажется, что все это зарубежные бренды сплошь, и мы покупаем их как зарубежные бренды. Ну, вот такие мы люди, вы понимаете. Это все только российские бренды. Большая часть из этих товаров производится в Китае, пишет Андрей. Андрей, ну здрасте. iPhone это американский телефон или китайский телефон? Где производится, где производственные мощности, это другой вопрос. Это другой вопрос. Вот, но и опять же, нужно смотреть здесь конкретно по брендам, где что производится. Есть и российское производство в этом смысле. Вот примерно такая история. Вот пример такая история. Кто что знает, кто где это узнает, когда? Да никогда не узнает. Приходит, покупает человек себе иностранный велосипед, а оказывается, он наш и ездит на нашем велосипеде. Ха-ха-ха. Вот так вот. Ну, о чем это говорит? Да это говорит лишь об одном. Просто все, что по-русски называется, вы плохо покупаете. Вот. Если бы покупали все, что по-русски называется лучше, называлось бы все по-русски. И иностранные бренды уже бы тогда маскировались под отечественные. Как это, например, происходит с теми же самыми продуктами питания. А, сделано у нас РФ, там можно пишет, посмотреть, Александр пишет. Да. Ну, мало кто, в общем, интересуется этим, но вот если заинтересуетесь когда-нибудь, там вам расскажут про то, сколько заводов открывается в России, каких заводов открывается в России, что там за производство налажено, что там делают, куда это все экспортируется, или это не экспортируется, это внутри остается. Вы все это сможете там посмотреть. И окажется, что вы вообще не в курсе того, что делается в России, что производится, какие производства развиваются, что собирается. Вообще не в курсе. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Сделать это очень легко. Вы просто заходите в интернет и читаете. Это дело 5 минут, на самом деле. А многие бренды просто собирают под своей маркой из импортных деталей, пишет Алекс. Алекс, ну, опять же, объясняю. iPhone собран из импортных деталей под брендом iPhone. Но это американский телефон. Вот как ни крути, понимаете, в чем дело. А иностранные комплектующие, да, такое есть, и весь мир этим пользуется, и никто этим, в общем-то, не гнушается. Ну, потому что если вы хотите нормальную переключалку, вот нормальную, на, ну, или нормальные тормоза на свой велосипед, это будет Shimano. Скорее всего, есть и другие производители качественные, но обычно это вот Shimano. Все об этом говорят. Может, Shimano правильно, но вообще правильно. Все говорят Shimano. Вот и все. И вы действительно купите на свой велосипед эти комплектующие, потому что это хорошо. По сути, производство велосипеда в той или иной стране сводится к тому, какую раму ты делаешь, и сам ты эту раму делаешь или нет. Если делаешь сам раму, считай, делаешь велосипед уже, все. А остальное навесное можно докупить. Шимана, ну да. Червяков для рыбалки, между прочим, в Испанию экспортируем. Лично видел, пишет Григорий из СПБ. Это называется глобализация. Правильно, Руслан, правильно. Комплектующий плюс оплата труда, пишет Конан. А скорее всего, данные производители принадлежат кипрским фирмам, пишет Пятитысячный. Ну, конечно, все принадлежат кипрским фирмам. Из перечисленного покупаю только Борг, причем я знаю, что это российский бренд, но качество меня устраивает, пишет Башар. Башар, ну если по-честному, то я уже давно не вижу различия, вот если я беру бытовую технику, в качестве российских брендов и нероссийских брендов. Я этого различия не вижу. Может быть, кто-то, конечно, видит. Может быть, каким-то образом это определяет. Может быть, для этого нужно быть громадным специалистом в вопросе. Но нет. Скорее всего, различий вы не увидите. Кстати, то же самое с велосипедами. Возьмете вы шоссейник от Мериды или возьмете вы шоссейник от Форварда, если вы человек непрофессиональный, вряд ли вы ощутите какие-то отличия. Если это будут велосипеды одной ценовой категории, скорее всего, они будут одинаковыми. Может быть, даже отечественного производства велосипед будет получше, просто потому что он подешевле сам по себе, он не такая дорогая марка, да, не такой дорогой бренд. Вот и все. Вот и все. Весь стал глобальный мир, даже машины мини собираются в Великобритании, а лобовые стекла возят из Франции, пишет Михаил. Редмонд и Борг есть в наличии, пишет Конан, и даже не парит. Ну вот видите как. Ну это же в душе каждого человека. Всегда быть в оппозиции, всегда сказать, что это не так делаем, а другое вот не так тоже. Пишет, в общем-то, Алекс Шу. Голосом Михалкова надо. Да, вот и все. Вот и все. С компьютерными играми стыдно. Все крутые спецы из России работают в Ubisoft, EA Games и так далее, пишет Иван. Зарплаты выше и работают поэтому. А что вы хотите? Все-таки, если ты хороший специалист, ты ждешь хорошей зарплаты. По крайней мере, если бы не выше, но хотя бы сопоставимой с той, которую получают западные твои коллеги. Да, безусловно, здесь надо вкладываться, по-другому не получится. Есть такое, разница между нашей и не нашей техникой нет. Качество упало на все, пишет Вадим. Кстати, это тоже в определенном смысле правда. Вот движков-миллионников уже никто не делает, если говорить про автомобили. Вот. Но поразительно, мне вчера, например, моя коллега написала, она там выбирает автомобиль, у нее Volkswagen Golf, я уж не помню, по-моему, 6-й, и вот она надумала новый автомобиль брать, как я понимаю, и она говорит, а что, вот BMW, значит, X1 или Tiguan? Я говорю, про BMW X1 ничего сказать не могу, не ездил никогда, но на Тигуане ездил, очень приятный автомобиль, вот прям приятный автомобиль. А она говорит, меня смущает, я говорю, что смущает, что там коробка только вот автоматическая. Я говорю, а какая нужна? Нужна механическая, я привыкла на механической, ну тоже вот это немножечко, да. Прошлый век, но тем не менее, если человек хочет механическую, я говорю, ну, наверное, механическую по спецзаказу только делают. Я говорю, а что смущает? Ой, да у них какая-то коробка там странная. Я говорю, да у них робот. А что это за робот? Я говорю, ну, это просто такая коробка передач автоматическая, роботизированная, с двумя сцеплениями, ДСГ. Поначалу были не очень надежные, сейчас нормальные. Ну, не знаю, мол, да, но нет. Ну, хорошо, но в целом как-то вот так, понимаете, да? То есть, к чему я это все рассказывал? Последний аргумент был, ой, нет, они собираются у нас, это российская сборка. Я говорю, да российская сборка точно такая же, как не российская. Вот у меня, например, копейка BMW, да, их в России не собирают, она, собственно, немецкой сборки. Ну и что, она не ломается, что ли? Да ломается точно так же. Ну, точно так же ломается. Тут все одни и те же проблемы, что и на всех других BMW, встречаются и в копейке BMW. Ну, например, алюминиевые болты, которыми крепится электроусилитель руля к рулевой рейке. Их разъедают наши реагенты, они рассыпаются, разваливаются, и у вас электроусилитель от рулевой балки отваливается. Вот и все. Ну и на всех BMW так. Вот на всех. Немецкая сборка, российская сборка, какая угодно сборка. Ну, одинаково, понимаете? Ну, есть такие больные места у определенных производителей. Почему? Ну, потому что у них нет этих реагентов. Они делают алюминиевые болты. Так не дешевле, а так легче автомобиль. Вот. И, в принципе, это, вы знаете, да, коррозии не поддается алюминий. Это прекрасный материал. Но вот конкретно под наши условия он не подходит. Ну, вот как-то так. У меня была десятка с пробегом 650 тысяч километров ДВС и коробка без ремонта. Сейчас 100 тысяч пробег – это достижение, пишет Игорь В. А можно под торговой маркой давно почивших фирм, как то Кайзер или Телефункин, выпускать всякое непотребство, пишет Смит. 7373948, телефон прямого эфира. Да сам концерн BMW назвал свой завод в Калининграде самым современным и продвинутым среди своих заводов, пишет Виктор. Да более того, если вот, например, посмотреть на опыт Renault, они делают свои кроссоверы, да, и эти кроссоверы они делают на разной базе. То есть, например, для Европы они на базе делают не такого крепкого автомобиля, там, по-моему, я просто сейчас могу запутаться в этих Renault, я плохо в них разбираюсь. Короче, они сделали кроссовер, но у них под Европу не такая надежная подвеска и не такие надежные вот, основы этого автомобиля, как под Россию, потому что они знают, что в России хуже дороги. Вот и все. По-моему, это Каптюр, и, по-моему, у нас он на основании Дастера сделан, да? А у них, по-моему, на основе Клио. Если я не ошибаюсь. Я могу ошибиться, но смысл примерно я вам передаю, да? То есть производители зарубежные, наоборот, понимая, что в России, допустим, дороги хуже, делают более крепкие автомобили для российских дорог. И получается, что российская сборка куда выгоднее русскому человеку брать автомобиль российской сборки, чем иностранный автомобиль. Просто потому, что он под наши дороги уже рассчитан. Ведь производители зарубежные, они же не дураки. Они же тоже борются за рынок, они хотят, чтобы потребитель был доволен. Они хотят, чтобы он взял автомобиль и ездил на нем, а потом взял еще раз автомобиль этого же производителя. А если он у тебя будет сыпаться постоянно, ну не возьмешь, другой возьмешь, вот и все. Уйдет человек, уйдет покупатель, который доверял тебе, а ты его подвел. Ну, все это прекрасно понимают. Прикол с BMW российской сборки. При гарантийной поломке в суде, дабы не менять ничего по гарантии, дилер высказался, что это не BMW, а аналог. Это очень смешно, конечно. Я думаю, Андрей, это возможно только если дилер был неофициальным, и это была какая-то странная контора. Официальные дилеры так не поступали со мной, во всяком случае, никогда. У меня BMW, вы знаете, уже с 2014 года, вообще машина производства 2013. Вот я как ездил на ней, так и езжу. И вот, например, когда возникли у меня проблемы с рулевой рейкой, я увидел, что есть вот компания. То есть они отзывали автомобили именно по этой проблеме. Они мне поменяли полностью рулевую рейку, полностью вообще. А она сама по себе стоит 120 тысяч. Но, во всяком случае, на тот момент она стоила 120 тысяч. Они мне ее вынули, выкинули. Хотя можно было просто электромотор назад прикрутить, и все. И вопрос на этом был закрыт. В общем-то, я так и сделал до того, как поменять рейку. Я его просто прикрутил, и все. Ну, стальными болтами. Они рейку вынули, выкинули и поставили новую. Почему? Ну, потому что им важнее, чтобы о них говорили хорошо, нежели сэкономить там какие-то копейки. Так что, скорее всего, речь идет о каком-то не официальном дилере, а о каком-то подонке, который вас обманывает, то есть о мошенниках каких-то, скорее всего. Также и Toyota увеличила клиренс на российском рынке у новой Camry, пишет Теус. Да, потому что они думают над этим, потому что люди там разумные работают, и не надо думать, что они какие-то идиоты, и специально под Россию делают плохие машины. Наоборот, они делают их крепче, потому что знают, что в России плохие дороги, да? Хотя наши дороги, объективно говоря, улучшаются год от года, но, видимо, не такими темпами, как хотелось бы. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут? Пожалуйста, говорите. Говорите, пожалуйста.
А, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Вот мы, Евгений, да. Вот мы опять опустились в предметный мир. А
ну да,
затронуть вот...
ну да.
Такой в мещанской окружающий предмет, чайники, велосипеды, автомобили.
Ну, а без этого никак. У вас нет чайника, что ли?
Есть. Ну, я говорю, что о принятии Конституции это...
Ой,
ну,
просто такое, говорили два часа на эту тему, немножко устали, нет? Вы не устали?
От Конституции, основного закона России?
Нет, а от обсуждения в эфире. То есть можно, конечно, все три часа проговорить на эту тему, но нет, усталости определенной вы не ощутили?
Нам жить с этим, ну, как несколько поколений. Принимается это в такой период, когда миллионы людей без работы, в детском садике закрываются фестивали шариков, а Конституция принимается. И в этом есть какая-то ирония, издевательство просто
под народом. Какая? Объясните, пожалуйста, какую вы видите в этом иронию?
Ирония, потому что, ну, можно было перенести основной закон продажи ресурсов и недр России там...
А, это такой закон? Вы так поняли себе Конституцию? Ясно. Так, да. Перенести и до какого срока? Когда его нужно было тогда изменять-то?
Ну, не в такое же время, когда переносится фестивали шариков, а Конституция должна приниматься. Ну, вот в этом издевательство, просто-напросто. А
какая связь между фестивалем шариков и Конституцией? Я, может быть, просто я...
Потому что принятие Конституции это массовое мероприятие, правильно?
Ну.
Супермассовое, очень важное для страны.
Конечно. Ну, вы же видели явку.
Ну да, ну вот именно в какое время?
Какой бы ни было, явка-то высокая. Ну, в Госдуму столько не было явки, когда в Госдуму выбирали.
Ну, мне кажется, что это ирония, потому что многие люди без работы, без денег, и вдруг принятие Конституции, и вдруг это все быстро, все это хаотично, все люди... Я думаю, что они не читали эти поправки, не вникали. Собраний никаких не было, обсуждений каких-то общественных...
Да были. В том-то и дело, что все уши
прожужжали. Общественное чтение не было.
Уже, ну, общественное чтение, конечно, это понятно, но все уши прожужжали с этими изменениями. С каждого утюга рассказывали про эти изменения.
Ну,
невозможно
я
было зайти никуда, ни в какую соцсеть, чтобы там кто-нибудь не говорил про изменения. То есть я, конечно, понимаю, что, может быть... Вам этого не хватило. Но мне не то, что хватило. Мне даже с избытком. Вот честно, признаюсь.
И вы со всеми пунктами согласны?
А? Да и какая разница-то? Главное, что согласно большинство.
Ну, вот так было в 30-х годах в Германии. Понимаете? Ну,
почему в Германии? Так было везде и всегда. Это демократия, понимаете? Если люди в большинстве своем согласны, значит, так оно и будет. Вот и все. Ну, демократия. Ну, в Америке так президента выбирают, допустим.
Даже в Германии была просто национальная идея, а у нас даже национальной всеобщей идеи нет.
Да дай бог, чтобы у нас никогда не было такой национальной идеи, как в Германии 30-х годов. Вот дай бог, лучше я буду без всяких идей жить, абсолютно
бесполезно. Да, плохой пример, но без идей, но это еще хуже, понимаете, что это будут такие провалы.
Нет, идея сейчас какая предлагается, да, если позволите? Идея сейчас предлагается такая, вот патриотизм. Вот такая.
Хорошие чайники, идея какая? Хорошие чайники и высокие заборы. Вот что это?
Ну, нет, почему же? Идея такая, смотрите, большие мосты красивые, дороги новые, вот это вот все. Хорошие чайники
в том числе.
Под
мостами живут 50 бомжей. Вот и результат.
Были в Европе?
Хороший, красивый мост, и их гонят национальные
гвардии. Вопросик к вам, маленький вопросик вам. В Европе бывали?
Ну, естественно.
А где?
Финляндия, Италия.
Финляндия, Италия. Ну, Финляндии здесь нечего предъявить. Италия, не видели там бомжей, да?
Молдаван. Молдаван видел.
Ну, были бомжи, да. А во Франции вообще прямо ахтунг. В Бельгии тоже. В Германии бомжи на улице спят. Прямо в Берлине на матрасе я видел.
Франция не претендует на сверхдержаву. Мы, что у нас все идеально, понимаете? У нас все идеально.
Франция не претендует, еще как претендует. И у нас, конечно же, не все идеально. Вопрос только в том, что мы это не обсуждаем с иностранцами. Мы это между собой обсуждаем, нашу неидеальность. А есть люди, которые любят это с иностранцами обсудить. Мне это казалось всегда странным. Конечно,
ну,
мы не
даже идеальны. Элементарно, даже элементарно вот с этими повязками. Ну, как только объявили пандемию, закрыли всех в квартирах, ну пусть ночью, я представляю себе, вот едет автобус и раздает воду, раздает бесплатные повязки. Этого же не было, правильно?
Вчера вон полиция бесплатно раздавала повязки митингующим на Пушкинской площади даже.
И потом, почему надо принимать Конституцию, когда еще нет антивируса? Все говорят, что в сентябре будет вторая волна.
Кто все? Вот в том-то и дело, что все говорят, все знают. Есть такое мнение, что в сентябре может быть вторая волна, но ее может и не быть.
А мы забыли совсем, что антивирус еще никто не придумал, никто еще не выявил его, никто еще не применил.
Ну, вообще придумал, просто сейчас он проходит клинические испытания, вы имеете в виду вакцину? Проходит клинические испытания?
Да, вакцину.
Клинические испытания?
Все равно, по статистике, так же люди умирают, так же люди заражаются и так же выздоравливают, да.
Вот в том-то и дело, что не так же, потому что уже нашли способы более-менее лечения, не самой коронавирусной инфекции, но, тем не менее, вспомогательного лечения, чтобы люди вставали на ноги и меньше людей умирало.
Интересно, вы мне ответите сейчас на вопрос или нет?
Я постараюсь. Если это вот возможно.
Смотрите, давайте. Коммунарка, да, коммунарка, например. Я все про вот издевательство над людьми, над населением. Коммунарка, да, говорится, вот умерла вот это. Куда деваются трупы людей, которые умирают?
На кладбище.
Где это кладбище?
На разные кладбища они деваются.
Незаметно. Я был на двух кладбищах, Николая Архангельска и Митина.
Незаметно.
Никаких новых захоронений там нет.
Понятно.
Куда деваются многочисленные трупы, которые умирают от пандемии в Москве или под Москвой, например?
Я не знаю, умирали у вас когда-нибудь знакомые или родственники?
Ну да.
Приходилось хоронить. Правильно?
Умирает в день, там, вы, в день 20 человек, например, умирает, да, сейчас, ну, там, примерно так уже.
Да.
Ежедневно.
Допустим,
куда деваются трупы?
А до этого, вы думаете, в день меньше человек умирал или что? Вы можете себе представить, сколько в Москве в день умирает людей? В Москве, в день, каждый день. Не можете?
Не вижу, на кладбище...
Видимо, плохо изучаете кладбище. Надо погрузиться в этот вопрос. Может быть, обратиться к администрации кладбища. Сколько новых мест и так далее.
А что, потом куда по закону, думаете, испаряются, что ли? Отдавать родственникам, который вот был зараженный.
Но родственники же знают место захоронения своего родственника. Ну, вы о чем говорите-то? Его, конечно, в руки вам не дадут, тело.
Вот у почты России есть очереди. А вот у больницы я не видел очереди, чтобы родственники собирали мертвых своих родственников. Вот хоть имейте, я не понимаю, куда девается...
А вы прям стоите у каждой больницы и смотрите, как там вывозят тела и как родственники забирают мертвых родственников. Ну, серьезно, да? То есть вы прямо за этим наблюдаете, ведете статистику?
Я вот позавчера был около больницы Коммунарки, там, потому что я был в Троицке.
Вы ждали, что там будут вам на глазах передавать умерших людей их родственников?
Ну как же, если я сегодня слышу, что 20 человек умерло, я поеду в Коммунарку и посмотрю.
Да, и вы думаете, что их вынесут и положат перед Коммунаркой тела, и родственники будут их забирать. Как вы это представляете себе? Странно. Спасибо вам большое за звонок. Странная у вас аргументация. Ну, ладно. Тоже было интересно. Мне было интересно поговорить с вами. Скорее всего, еще и крематории есть. Не нужно об этом забывать, пишет Сергей. Все-таки, да, так же безопаснее в том числе. Ну, это спор ради спора, пишет Александра. Ну, может быть, но некоторые говорят, что в споре рождается истина. Мне показалась аргументация нашего слушателя недостаточной для того, чтобы его позиция была такой вот железной. Ну, хорошо, человек задается вопросами и находит на эти вопросы ответы. Это тоже хорошо. 10:30 новости.
10:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, и мы продолжаем. Ну что у нас из последних таких новостей? Конечно, слушайте, меня удивляет, что «Нью-Йорк Таймс» никак не унимается относительно талибов и какой-то якобы помощи, которую оказывала Россия талибам, чтобы они убивали американских солдат. Меня в этом, конечно, поражает вот цинизм американский. Почему? Ну, потому что если говорить о талибах, если говорить о террористических организациях других, существовавших и существующих на территории нашей Земли, вообще на планете, то когда мы говорим о финансировании, когда мы говорим о снабжении этих террористов оружием, техникой, да и всем чем угодно, ну, всегда мы видим американские уши там торчат. Более того, я помню, как американские президенты во всеуслышание признавали, что они, в общем-то, виноваты в появлении, например, запрещенной в России, да и везде, наверное, да, Аль-Каиды. То есть они об этом говорили, это ошибка американской политики. А теперь они решили нападать на нас, да, и причем нападает, самое интересное, что газета «Нью-Йорк Таймс», а при этом реальное правительство американское говорит, нет, это какой-то бред, и разведка американская говорит, это какой-то бред, и нет таких данных, и не будет таких данных, вот, но тем не менее, вот, журналисты продолжают какую-то такую странную историю раскручивать. Поразительная вещь со всех сторон, ну уж не знаю, насколько она стоит обсуждения нашего, но давайте попробуем, если пойдет, то поговорим. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Добрый день, Алексей. Ну, это очевидная вещь. Талибы против героина, который выращивают афганские, как бы, люди, да? Вот. Россия, ну, страна номер один по употреблению в мире героина. Естественно, нам это невыгодно, чтобы в Афгане этот выращивался героин. Вот. А американские солдаты, у них была лицензия, как бы, ну...
Кстати, это интересная очень вещь, о которой вы говорите. Я не убираю вас из эфира, я просто хочу немножечко, да, данных предоставить нашим слушателям. Если я не ошибаюсь, с того момента, как американцы вошли в Афганистан, а там прибывают, вот этот наркотрафик и героин вообще в целом, и количество героиновых вот этих полей, да, маковых полей, оно выросло в 10 раз.
Конечно. И американцы охраняют эти маковые поля... Вот, уже очень долго. Ну, понятное дело, мы поддерживаем Латинскую Америку бутом, да, бута посадили. Мы посадили этого телю, там, или кого хотели обменять, не получается ничего.
Да уж, наверное, вот. Обменяют когда-нибудь.
Потом надо было как-то им немножечко отомстить за этот Дерризор, где наших 200 человек положили. Там же постоянно такая возня происходит. Они нам, мы им, они нам.
Но у меня полное ощущение необоснованности этих обвинений, что самое интересное, обвинения идут с той стороны, которая вообще должна бы молчать по этой теме. Именно потому что мы прекрасно знаем, как и откуда появлялись террористы на Ближнем Востоке, и кто их и как спонсировал, и как они разъезжали на Тойотах там, все мы это видели, и не раз.
Ну да, так Косово, это как бы общеизвестно, к примеру, да, вот возьмем на Европу идет наркотрафик. Да. Косово ведь американцы создали, да, Косовскую республику, и вот, и это Косово распространяет на Европу наркотики.
Интересно, правда? И при этом, спасибо вам большое, они умудряются нас в чем-то обвинить. У меня есть ощущение, что они ступили вообще не на ту тропу. То есть конкретно в этом вопросе они пошли не туда, куда им нужно было идти. Почему? Потому что если разбираться в том, кто действительно виноват во всех этих практически событиях, и в финансировании в том числе и талибов против, например, нашей армии, когда там наша армия была в Афганистане, ну, это очевидно становится, что это делали американцы, все это знают. Но когда, извините, у нас с боем, с тяжелым боем освобождаются определенные там, провинции в Сирии, и в руках наших военных, ну, точнее, не в руках, а под контролем наших военных оказываются бывшие вот эти базы террористов и подземные города, серьезно, подземные города, такие руками даже не построишь, то есть под землю заезжает, например, грузовик на огромной скорости и уходит туда, в подземелье. Там освещение, там водопровод, там оружие, внимание, американское. Американское оружие у них, у террористов. И американцы после этого нам будут рассказывать про каких-то там талибов, которых мы якобы спонсируем, чтобы те убивали американских солдат? Что за бред-то вообще? Что, о чем они говорят? Серьезно, ну нельзя же быть настолько самому в грязи и из этой грязи кричать всем остальным, что они плохие. И меня это очень сильно удивляет, да, если даже... Хотя, наверное, не удивляет, да, поражает в каком-то смысле. Ну, то есть, люди по уши в крови, по уши абсолютно, и они умудряются искать виновных в этом. Не себя они называют виновными, а ищут других. И вот они вспоминают почему-то про Россию в любой момент. «Перед выборами все средства хороши. Вбросы, скандалы, протесты», — пишет Денис. Имею в виду, естественно, здесь американские выборы. Да, у них серьезная предвыборная борьба идет, мы это прекрасно понимаем. Трамп у нас традиционно обвиняется в связях с Россией. До сих пор не могу понять, что плохого в связях с Россией. Ну ладно, для американцев, допустим, это плохо, потому что Россия плохая, да, базово для них в понимании. Соответственно, им нужно доказать, что Россия не просто плохая, а ужасная. А как доказать, что Россия ужасная? Вы что, они финансируют террористов, которые убивают наших солдат. Это мы-то этим занимаемся? А может, мы разберемся до конца все-таки в вопросе тогда Сирии и посмотрим, кто там изо всех сил спасает террористов игиловских, ИГИЛ, террористическая организация, ну, исламское государство, да, запрещенное на территории Российской Федерации и в ряде других стран. Может, мы посмотрим, кто их финансирует, кто их снабжает, кто им помогает, кто их, если уж не финансирует, то хотя бы спасает, кто их на вертолетах вывозит, когда наши их прижмут. Кто это делает? На каких вертолетах конкретно? Куда их потом везут? Давайте посмотрим. Ну, правда. Ну, то есть, если ты уж выбрал грязные приемы в своей политике, ну, по крайней мере, не кричи про других. Ну, должна же быть хоть какая-то совесть. Ну, хоть отголоски совести должны оставаться какие-то, но их нет вообще, этих отголосков. И нет этой совести. Напрочь отсутствует. Все. Мы хорошие русские плохие. И мы вам склепаем столько историй про плохих русских, сколько вам будет угодно. И даже когда вас будет тошнить уже от этих всех фейков о русских, мы вам еще десяток придумаем, а то и сотню этих фейков. В США оружие может торговать частник, вот поэтому оружие американское, пишет Денис. Ну вот пускай решают эту проблему, Денис. Пускай решают эту проблему. Частник, который торгует оружием в Соединенных Штатах Америки, я имею в виду внутри Соединенных Штатов Америки, он может с такой легкостью прямо продать это оружие за рубеж? А как он вывозит с территории Соединенных Штатов Америки это оружие в таком количестве? Объясните тогда, вот такой вот ответ вы мне дадите или нет? Плюс я же не говорю про какие-то там ружья, да, и карабины. Я говорю про ракеты. Ракеты? Серьезно, абсолютно, то есть, а вот эти стингеры, которые появляются то и дело в руках террористов там и сям, они откуда у них в руках берутся? Это чье оружие? Кто им их это оружие дает? Участник, что ли, какой-то? Ну, магазинчик открыл человек где-нибудь в Нью-Йорке оружейный, и оттуда стингеры поставляет террористам в исламское государство, запрещенное на территории Российской Федерации и ряд других стран. Ну, скажите, пожалуйста, а? С ракетами сложнее, пишет Денис. Вот о чем и речь, Денис. А эти все грузовики, которые у них, и вообще финансирование, у них денег немерено. Серьезно, когда мне показали видеозапись, у меня, кстати, товарищ, мой друг, у него была командировка в Сирии, он по этим всем катакомбам там, да, террористическим ходил, по подземным городам. Он мне как раз и объяснил, я говорю, а насколько это, ну, в общем, грандиозное сооружение? Он говорит, да это город под землей. Я говорю, а туда вот, ну, как-то вот заходит человек или может два человека сразу заходить, ширина какая? Он говорит, грузовик влетает на скорости, просто входит под землю и ушел. Потом я видел кадры, как устроено место обитания главарей вот этих террористических организаций вот в этих катакомбах, да, вот в этих подземных городах. Вы знаете, хорошо устроено. Я говорю, свет, вода, плитка на полу красивая. То есть у них там все хорошо, медикаменты есть, литература есть, комиксы американские есть. Комиксы американские? Откуда? Откуда эта литература у них? Откуда они с собой, террористы, носят комиксы американские? Что за бред? Что за бред? Зачем террористу комиксы американские? Что он там черпает? Какую информацию он оттуда берет? А? Города под землей, опыт Афганистана, пишет Денис. Да, во многом да. С автоматами Калашникова бегают террористы по всему земному шару. И что вы хотите этим сказать, пишет Павел. Павел, я хочу этим сказать, например, то, что в определенный момент Советский Союз распался. И, например, есть такие государства, бывшие, да, республики Советского Союза, которые советское оружие продают направо и налево. Был даже скандал с ракетными двигателями, которые были проданы в Северную Корею, как подозревали некоторые эксперты. И проданы они были не из России, понимаете ли, а из другой страны. Вот. Были скандалы с пиратами, которые получали, ну, я имею в виду африканские пираты, которые получали оружие, внимание, как бы вы думали, откуда? Из бывших советских республик. Наши братья помогают изо всех сил обрести террористам оружие, и наши братья помогают изо всех сил друг другу заработать деньги. Они там зарабатывают деньги сейчас, наши братья, в этом смысле. А с американцами что? У нас американская империя распалась, что ли? Соединенных Штатов Америки больше нет? Они не контролируют свое вооружение? Ну, кто тогда им поставляет натовское оружие? Турки, значит, поставляют. Ну, турки же это НАТО, правильно? Так давайте зададим вопросы туркам, а зачем они снабжают террористов оружием? А они будут что говорить, турки? Нет-нет, мы этого не делаем, дорогой. Ну, да, вот это вот они будут делать. Нет? Так и будут говорить, а как они еще будут говорить? Ну, так это страна НАТО, они в альянсе, ничего там не распалось. И кто эти поставки осуществляет? Ну, давайте разберемся сейчас. Разберемся, кто на самом деле пособник террористов. Кто на самом деле их подпитывает оружием, провизией, деньгами и всем чем угодно. Давайте разберемся, кто вкладывает в деньги, деньги в негодяев, которые потом стреляют в наших офицеров и солдат. Ну, давайте разберемся. За секунду вообще разберемся. И все сразу станет понятно. Но обратите внимание, какой прямо, какой они шумиху подняли. Сначала «Нью-Йорк Таймс», потом другие газеты, потом «Си». CNN. Ну, поднимите такой же шумиху в обратную сторону, сами про себя расскажите, пожалуйста. Ну, расскажите, пожалуйста, как вы снабжаете террористов, чтобы они русских солдат убивали. Новинка, что ли? А может быть, мы вспомним, как и какими методами, и я не имею в виду еще и политические методы, поддерживали, например, мировой терроризм, который зашел на территорию Российской Федерации в 90-е годы и терроризировал население Чеченской Республики и всего вообще, всего, всей нашей страны. Может быть, об этом вспомним? Может быть, мы вспомним всяких лордов, я уж не помню, какие они там, джады, не джады, которые нам все время рассказывали про какую-то там независимость, якобы за которую борются. Как они говорили? Они же это назвали повстанцами. Ну вот спросите сейчас у Рамзана Кадырова, как он относится к этим людям. Он вам скажет. Да? Ну, возьмите да и спросите, он вам скажет. Вот и очень просто этот вопрос решается. Все мы это прекрасно помним, все мы это прекрасно знаем. Откуда ноги растут и чьи уши торчат из этого всего. Но ладно бы, полбеды вы это делаете. Ну, еще и обвинять нас в этом, ну, это, конечно, верх цинизма. Это не то, что двойных стандартов политика, она, наверное, тройных или четверных стандартов. Необходимо данные скоро появятся, раз они кому-то нужны. Солсбери тоже вначале казалось каким-то курьезом, разбираться, кто на самом деле кого спонсировал, естественно, никто не будет, пишет Башер. Зачем далеко ходить? Наши КГБшники сами терроризмом занимались, пишет Серпуховчанин. Серпуховчанин, я знаю, что подобная информация распространялась при помощи СМИ в определенный момент, некоторых, финансируемых известных ЕМ, кстати. Ну, на всякий случай, она распространялась. Ну, да. А вот на самом деле, что было? Извините, информация не соответствует действительности, та, которая была в определенный момент представлена. А вот есть, например, такой фильм Майкла Мура, который рассказывает о... «Фаренгейт 9.11» он называется, если я не ошибаюсь. Рассказывает о башнях-близнецах, которые в определенный момент были атакованы террористами на самолетах. Вы это помните? Так вот, Майкл Мур, это американский такой режиссер, есть документалист, единственный, кто на своих фильмах, кстати, заработал деньги. А он ведь сильно сомневается в официальной версии произошедшего тогда в Соединенных Штатах Америки, вот этого страшного теракта, и приводит интересные доводы в пользу своей позиции. Если вы не смотрели этот фильм, посмотрите этот фильм. Но мы, будучи людьми благородными, мы американцам в этом смысле верим. И все-таки считаем, что американцы сами себя взрывать не будут. Вот. Ну, если уж мы американцам верим, то уж давайте и себе верить в этом смысле, да? Не смотрел, но одобряю. Не могли эти башни так красиво рассыпаться, пишет Дмитрий. А у Мура есть еще один фильм о американской медицине, отношении к ветеранам Вьетнама. Надо посмотреть, пишет Иринка. Еще можно вспомнить, сколько раз в Сирии из окруженных правительственными войсками террористов выводили под прикрытием американцев, пишет Макс. Да, и на вертолетах вывозили. Куда-то. Куда-то их везли, этих людей, все время. А? Ну, непонятно, куда. 7373-948. Конечно. Да, да, забыл. Простите, пожалуйста, страшная оплошность. Это же была умеренная позиция. Да. Конечно. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Как же я мог забыть? Да, говорите, пожалуйста.
Алло, Алексей.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Я вот что хотел сказать. Ну, вообще, по голосованию вы, наверное, все уже обсудили, не буду повторяться. А вот по поводу талибов. Ну, просто этот информационный повод очень кстати сейчас. Потому что, ну, сейчас все перестанут обсуждать итоги голосования, начнут обсуждать американцев, что они на нас наехали из-за талибов и так далее.
То есть мы подговорили американцев, чтобы они нам сформировали...
Нет, я не имею в виду. Я имею в виду, что, да, «Нью-Йорк Таймс» запустил новость, отлично. Ну, в принципе, вот на нее отреагировали один раз. И, в принципе, достаточно было вполне.
Но нет.
СМИ начинают раскручивать, я про это говорю просто. Что СМИ,
да, я понял, о чем вы говорите, но там понимаете, в чем дело? Серьезность обвинения очень высокая. После, если они действительно каким-то образом смогут доказать нечто подобное, а они, известно, могут доказывать все, что угодно, не руководствуясь фактами, это будет еще дополнительные и санкции, и все, что угодно. То есть это очередная попытка сделать из нас страну-изгой. Это очень важный, на самом деле, вопрос.
Я понимаю.
Понимаете, Нью-Йорк Таймс... Прошу прощения, что перебиваю. Значит, если бы Нью-Йорк Таймс опубликовали и на этом все, и мы ответили на этом все, нет.
Да.
Там подключилась вся вот эта вот машина информационная Соединенных Штатов, а вы понимаете, что эта машина сильнее нашей. Ну, прискорбно это заявлять, но тем не менее. То есть у них пропаганда работает помощнее, чем у нас, просто потому что у них больше денег.
Да, но, возможно, просто это совпало. Я к тому, что очень удобно вот сейчас обсуждать больше талибов, чем итоги голосования по Конституции. Понимаете, в чем дело?
Ну, талибы больше, вот чем Конституции.
Да. Повезло, понимаете, вот и все.
Ну, я может быть, сказать. Может быть. Может быть, спасибо большое. Я вот про талибов только под конец программы заговорил, потому что считаю эту тему важной. Основную часть программы я посвятил, конечно же, вот разговорам как раз-таки о Конституции. Я думаю, что, кстати, сегодня, если вы еще не насытились разговорами о Конституции, да я не думаю, я уверен. Об этом будут говорить мои коллеги, будут говорить много, будут говорить по-разному, вы будете им звонить в эфир. Ну, просто 3 часа говорить на одну тему, это, наверное, не совсем правильно, нужно еще какие-то актуальные темы обсудить. Я посчитал, что именно такой подход нам и необходим. Но, естественно, вы можете даже в этом не сомневаться, что актуальность темы поправок в Конституцию, вот этого голосования, которое вчера закончилось, никуда не пропадает, и все об этом будут говорить, и говорить будут достаточно долго. Очень странное представление о людях, покажи им одно, они перестанут обсуждать другое. Серьезно, пишет Виктор Корга? Не, ну в целом, Виктор, да. В целом, в информационном, так скажем, пространстве есть такой прием, когда ты одну новость забиваешь другой. Я вот до сих пор утверждаю, что в определенной степени те же самые Pussy Riot слили протест когда-то, давным-давно. В те годы, когда вот этот протест выходил на улицы. Потому что внимание тогда с вот этих протестов переключилось на каких-то придурковатых личностей, которые танцуют в храмах и что-то там кричат, и всех стало интересовать, что с ними происходит, а не что происходит с другими людьми. Вот и все. То есть они, может быть, даже этого не понимали сами по себе, но в итоге так получилось, что они слили протест. Я тогда это сказал в эфире, прям в те годы. И, собственно говоря, остаюсь при этом мнении сейчас, что они слили протест. Именно переметнув, так скажем, да, вот этот взгляд человеческий, вектор в свою сторону. Просто на себя все внимание забрали и все. Такое бывает. И довольно часто, и используется в информационных технологиях, но я не думаю, что тема талибов будет превалирующей в нашей информационной... в информационном поле российском. То есть, да, об этом будут говорить, но скорее об этом будут говорить в каких-то специализированных программах, а вряд ли об этом будут говорить широко и долго везде. А вот о Конституции, наверное, поговорят еще. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Знаете, да. Здесь мне, вот мне кажется, давно уже кажется, что США, у них сменилась парадигма информационного пространства, наверное, так назвать. То есть для них реальность это не то, что на самом деле случилось, на самом деле уже в практике, а реальность это то, о чем, как и о чем они нам рассказывают.
Об этом, кстати. У меня такое ощущение,
что они как-то вот в этом.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. И есть же такое выражение, да, не запостил, не было.
Именно так.
Да, 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 да. А если запостил...
Слишком много такого у них уже... Ну, мы очень часто уже начинаем думать, что они там что, все идиоты. Но я не думаю, что идиоты. Я думаю, что они просто вот так воспринимают свой...
Я как раз не считаю американцев идиотами. И никогда их не считал идиотами. Более того, я их, спасибо большое, политиков не считаю идиотами. Я считаю, что это люди, умеющие управлять информационным пространством. Американцы в этом смысле, ребята, жесткие, и многому у них, мы, во-первых, научились, современная Россия многому научилась у американцев, и многому нам еще предстоит научиться у них, да? Ну, то есть мы просто смотрим, как они делают, и тоже иногда повторяем какие-то такие вещи. Мы учимся у них, на беду им же. И когда они выходят с какими-то такими заявлениями, мы тут же реагируем. Раньше, может быть, мы реагировали медленно, может быть, мы не знали, как реагировать. Сейчас реагируем молниеносно, и реакция это всегда, вот они говорят, мы сразу отрицаем все. Так же, собственно говоря, как делали они всегда. То есть мы перестали с ними играть в поддавки, что ли, или просто научились играть. Мы не пытаемся быть святей Папы Римского. Мне это очень нравится, я вообще за цинизм в политике, особенно в международной. Потому что я не верю вот в этот мир дружбы жвачка, я думаю, что это обман. Каждый раз, когда мы пытались эту жвачку, мир и дружбу наладить, почему-то наша страна превращалась в руины, а они процветали на фоне этих руин. Ну вот каждый раз так происходило, как-то исторически, и не хочется в очередной раз наступать на одни и те же грабли. Патриотизму, например, фантастической преданности своей отчизне, этому можно поучиться у американцев, пишет Виктор. Да, безусловно. Вот патриотизм у них, самый что ни на есть, его нельзя назвать квасным, его можно назвать, допустим, кока-кольным, да? Потому что квас это не традиционный для них напиток, а кока-кола вполне уже. Кока-кольным патриотизмом это можно назвать, у них с этим все в порядке. Даже, я бы сказал, в избытке. Да, безусловно, есть у них люди с критическим мышлением, и они и мультики какие-то делают, и фильмы, но тот же самый South Park это все высмеивает на протяжении многих лет. Но в целом американцы, конечно, в патриотизме в этом своем фору дадут остальным государствам, ну дай бог. То есть они прям совсем патриоты по-настоящему, и вот это вот целоваться со своим флагом, носить везде свой флаг, везде наносить флаг, где только можно его демонстрировать, у них этого не отнять. Американцы, все, прямо такие патриоты сугубые, да, кока-кольные. То есть то, что у нас пока еще в широкой массе считается делом каким-то неудобным, ну что это я буду ходить с флагом, что это я буду прям так свою патриотическую позицию ярко выражать, у американцев это норма жизни. То есть когда, например, начинаются уроки в американской школе, дети встают и поют гимн Америки, в этот момент они прикладывают руку к сердцу и смотрят в этот момент на американский флаг, который, внимание, висит в классе. В каждом классе общеобразовательной школы висит американский флаг. Дети прикладывают руку к сердцу и поют гимн Америки, смотря на этот флаг, вместе с учителем, все вслух, перед занятиями. Вы можете себе представить, что завтра такой же, вот придет человек какой-нибудь в медийное пространство и скажет, слушайте, а нам нужно в этом смысле американский опыт перенять. Представьте, какие тонны грязи на него выльются. Представьте, что скажут по этому поводу наши прозападные либеральные круги. Они будут рассказывать про квасной патриотизм, они будут рассказывать про все, что угодно, они будут говорить про то, что это милитаризация государства, они будут говорить, что мы воспитываем рабов. У американцев это абсолютная норма. У нас почему-то это до сих пор нечто постыдное. Это странно, и я думаю, что мы в этом смысле будем меняться. Я думаю, что мы в этом смысле будем меняться, и мы в определенный момент перестанем стесняться сами себя и перестанем стесняться любви к собственной родине, к собственному флагу, потому что это вообще-то норма жизни. Уважать свою родину, уважать свой флаг, уважать свой народ. В какой момент это пошло у нас не по тому пути, сложно сказать, но я надеюсь, что мы эту традицию плохую переломим и придем к правильному пониманию патриотизма. 11.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.